Ну хорошо.
Вот у меня просто такой тоже тяжелый период жизни, со всех сторон сыпется, но вот похожая ситуация, я понимаю, что волнительный вопрос. То есть у нас наоборот мужа рождение там идет, и он не уходит все равно.
Ну, классно же, это хорошо. Он терпит.
Он терпит.
Но если он не уходит, значит терпит. Вы бунтуете, вам не нравится, что вас не любят. Надо терпеть. Судьба действует так, судьба. Сейчас, видите, сейчас очень тяжелый период вообще в мире идет. У всех людей в мире очень сильное напряжение психическое. Это связано с влиянием планет. Так действует планета. Видите, все напряжены. Как бы кто-то реагирует на ситуацию в мире, кто-то, у кого-то прям реально разворачиваются свои события, такие тяжелые, параллельно. Так действует энергия планет, рушатся семьи, у людей рушится жизнь, личная жизнь. Кто-то гибнет. Тяжелое время.
Ну вот я подумала, что можно перетерпеть это.
Ну, слово терпеть, оно неправильное. То есть надо совершать аскезы определенные. То есть у вас тоже это и статическое, и динамическое напряжение копится. Надо делать все, что я сказал ей, плюс еще длительное движение совершать. Плюс у вас еще и токсины копятся, нужно посты. То есть у вас все вместе как бы идет со всех сторон. Надо вести здоровый образ жизни.
Да, вот то, что со всех сторон сыпется. И хочется, ну, служить больше.
Вот мы сегодня пробежали, вот несколько человек со мной бегало, пробежали 16 километров там по парку. И мне ничего не сыпется, я чувствую себя прекрасно, у меня хорошее настроение, состояние, несмотря на большие нагрузки, переезды. Вот. Ну, то есть, вот эти вот такие способы, как бы, побед над судьбой, длительное движение, статические упражнения. Вчера, когда я прилетел сюда, там частная баня, меня привезли в частную баню, и как бы снежок. Я лег на снег, пробежал, пролежал 15 минут на снегу в одних плавочках. Потом пошел, попарился, потом опять на снег. И у меня вот энергия перелета вся снялась. Но вы не сможете так делать, потому что у вас нет тренировки, но вы можете просто, допустим, в бассейн ходить там или гулять на свежем воздухе. То есть нужно вкладываться в свое здоровье, когда тебе плохо, а не переживать, почему так все плохо.
А на что больше упор делать? На духовную практику, на мантру или...
Надо упор делать, когда сыпется здоровье, упор надо делать на здоровье. То есть нужно длительное движение, нужно статические упражнения. Нужен пост. Все это надо делать, и у вас будет восстанавливаться здоровье. Если вы читаете молитву, но у вас нет здоровья, вот этого здоровья не прибавляется. Вам становится еще хуже. Потому что вы на молитву тоже силы тратите. У вас сейчас нет сил. Вы даже подняться утром не можете с постели. Вы говорите о молитве сейчас. Для того, чтобы молиться, надо быть сильным, здоровым, счастливым. Молитва никому не мешает. Просто нужно понимать, что нужно именно сейчас вам для здоровья. А у вас разрушается здоровье, у вас сосуды страдают уже. Начинает головокружение появляться, там всякая вот такая ерунда. Нужно сражаться за свое здоровье. Вот вы сейчас снимаете меня, а у вас горит фонарик, хоть вы и не знаете об этом. Надо выключать, да? Да. Все нормально, решили вопрос? Теперь больше микрофон никому не передаем, я сам решаю, с кем я буду общаться. Так, ну вот сзади женщина тоже тяжело. Угу, на втором ряду. Вот нет, не там, не там, вот там, да.
Олег Геннадьевич, я очень рада, что мне дали слово. Мы с дочерью давно вас слушаем, мы восхищаемся вашими лекциями, и на любой вопрос есть ответ. У меня в жизни все хорошо, может быть, я лишнее время снимаю.
Но... Тогда не занимайтесь.
Нет, я просто хочу спросить. У меня появилось душе некоторая пустота, я Бога прошу направить меня куда-то, чтобы помогать людям. Но вот это вот не ощущаю, чтобы Бог дал мне какое-то направление. То есть в религию я пришла, я молюсь, я делаю все, что вы говорите.
Это хорошее время, не надо бояться, это хорошее время. Время скачка такого духовного. То есть Бог вам дает пустоту для того, чтобы потом вы усилили веру в Него, молитву и...
Ну, мне хочется помогать людям, но я вот прошу путь показать.
Да.
Я не вижу этого пути.
Ничего, значит, вы пока недостойны, молитесь больше. Мать Тереза тоже долго просила путь, и Бог ей дал в конце концов. Надо просто продолжать молитву, и придет время, вы просто должны заплатить цену. То, что вы хотите, добрые дела делать, это надо заслужить еще сначала. Надо продолжать молиться, и все придет.
Спасибо большое.
Ну, сам период плохой сейчас у вас связан с пустотой внутренней. Это не просто вот я не могу найти себя. Это действует плохой период. Тоже определенное статическое напряжение, я бы тоже вам рекомендовал, неподвижное положение тела, в ваннах лежать по вечерам, возле деревьев стоять. Тополь, например, вам подходит. У вас тоже вот это напряжение, но оно действует вам на восприятие себя как личности, на веру. Вот так вот. Надо убирать вот это вот чувство и все. Придет время, и вы все поймете. Осталось ждать недолго, где-то полтора месяца. Сейчас тяжело просто, вот внутри у вас все сковано. Вы чувствуете и пустоту. Это так действует энергия. Сейчас очень вообще вот планеты на людей жестко влияют. Многие люди вот в какой-то сфере жизни чувствуют, кто страх, кто пустоту, кто из-за ситуации в мире, кто просто из-за личной ситуации. У каждого что-то происходит. И ну, когда так жестко действуют планеты, то это естественно. Нужно продолжать жить. Если судьба нас ломает, это не значит, что мы должны ломаться. Ну, вы спросите вот на первом ряду. Не вы, вот рядом, вот вы, да?
Олег Дубович.
Садитесь, не надо стоять.
А у меня есть три вопроса. Просто сразу три можно задать, или, например, исцелиться?
Если у вас три вопроса, значит, у вас ни одного. Людей обычно что-то сильно волнуют, они спрашивают, а если просто любопытство, то...
Самый первый, значит, вопрос, которые больше всего волнует, это по отношению детей. А я года три назад, даже нет, в 2016 году развелась, а муж очень злится и мстит мне детьми. Развелась не потому,
а зачем
что...
развелась?
Потому что он обманывал. Обманывал не
ну,
меня.
Не надо было разводиться, смотрите как. Если муж обманывает, нужно жить отдельно, ставить условия, воспитывать его. Развод это не воспитание, это наказание. Наказывать человека близкого не надо.
Целый год жили с детьми отдельно в Таиланде, в другом городе. Он должен был к нам приехать, не приехал. Обманывал он меня, он значит, продавал мне существующую машину, я после этого узнала, то есть мошеннической деятельностью занимался. Я закрывала его долги, и я материально уже была полностью высосана. Теперь у нас у него и долг передо мной тоже есть, потому что ну, там крупные суммы были. И он детей забрал также обманным образом и настроил их против меня. У меня двое мальчиков несовершеннолетних, 7 и 8 лет. Не хотят со мной видеться, встречаться. Я безвредно.
А почему? В чем причина? Как он это объясняет?
Сначала он меня, обвинял в разводе. А потом, когда уже успокоился, уже женщину нашел, начал говорить, что якобы я голодом морила детей. Ну, чушь ли, наверное, потому что...
А вы морили, то есть они что, не кушали или что?
Нет, конечно. Больше фруктов, овощей было в рационе.
То есть вы мясо не давали?
Мясо у меня и старший ребенок сам не хотел. И когда я ходила по рынкам, показывала, мясо, я говорю, хотите, я это вам куплю, там, рыбки, которые прыгали, хотите, я рыбу куплю. Они сами отказывались, а, естественно, я не поощряла и не покупала.
Мы хорошие, не волнуйтесь, у вас через полтора года дети к вам вернутся. У вас сейчас такой период, период разлуки с детьми. Ваш муж однозначно совершает насилие над вами, и он за это будет отвечать серьезно. Судьба его накажет его сильно за это. Может быть, даже лишением свободы. Такое тоже может быть. Ну, это будет не сейчас, а вот где-то через года полтора, возможно. Поэтому, если он не опомнится, не отдаст вас вам детей, то дальше он будет наказан серьезно.
Сейчас я еще подала в суд на определение места жительства детей.
Да, нормально, это правильно. Надо свои, отстаивать свои права. Если человек совершает насилие уже такое жесткое над вами, то нужно отстаивать свои права. Ваша ошибка была в том, что вы развелись. Надо было все равно как бы давать им возможности дальше еще.
Ну, ко мне уже люди приходили, говорили, твой муж не должен, а причем уже должен был людям из воровского там.
Хорошо, тогда я понял, да. Я думаю, что все нормально, вы сделали все правильно.
А как мне с детьми восстановить отношения? Я прихожу, они просто от меня убегают. Он их настроил, он вот как вот раньше бабайками пугали, он пугает родной матерью, говорит, на маму не смотрите, не разговаривайте, убегайте, прячьтесь. Вот прям при мне он эти слова говорит. Как мне найти вот подход, и он не оставляет...
Надо понять, что он не Бог, и он не может быть сильнее судьбы. Он хитрый человек, и как бы у него есть возможность, разговорный жанр развит, он может, ну, как бы, заболтать людей, но истина все равно рано или поздно всплывает. И просто поймите, что вы сейчас задолжали что-то своей судьбе, она вас наказывает. Но даже уже через 3 месяца, если вы будете добрую позицию по отношению к детям сохранять, то однозначно они это почувствуют. Надо просто сейчас не в панику впадать, а молиться. И доброе чувство сейчас добротой можно пробить вот эту жестокость, которая сейчас на вас влияет. И надо молиться по-доброму, думать о детях, о Боге. И эту доброту детям посылать. И вот то, что сейчас на вас действует, злая вот эта судьба, она даже уже через 3 месяца отступит от вас. Сильно такого не будет уже влияния. Дети неотвратимо вернутся к вам, они не будут долго находиться в этом неведении, это 100%. Больше того, государство, я думаю, тоже будет на вашей стороне однозначно, потому что много фактов того, что он недостоин быть отцом, и это реально. Не надо жалеть его в его мошеннической деятельности, сражайтесь за свои права.
Как мне приходить на встречу? Как? Потому что приходят, показывают, вот дети не хотят с тобой видеться, разворачиваются и уходят.
Не, вам надо сейчас не через детей действовать, а через правосудие. И это делать прямо, говорить, что человек делает, в какой ситуации дети сейчас находятся. Надо найти хорошего адвоката и защищать свои права. И у вас все получится, у вас по судьбе через 3 месяца уже начинаются серьезные двиги. Это направление.
А по личной жизни, вот как быть, у меня страх какой-то вообще?
Пока не надо сейчас думать о личной жизни. У вас неблагоприятный период, в течение 4-5 месяцев по-любому у вас не будет никакой личной жизни. Поэтому займитесь сейчас вот судебными делами вот этими, и не надо с ним встречаться, потому что вы только усугублять будете ситуацию.
То есть пока отстраниться, не встречаться ни с детьми?
Да, просто отстраниться и начать вот эту деятельность на возвращение семьи, потому что если как бы вы пойдете этим путем, то, ну, я думаю, правосудие все поймет. Надо просто набраться спокойствия, терпения и вот побеждать судьбу. Надо понять, что мужчина не является таким человеком, вот этот, который всемогущий, он может там решать все вопросы вашей жизни. Просто судьба через него сейчас вас наказывает, учит чему-то. Но вам надо по-доброму настроиться с одной стороны, а с другой стороны идти смело вперед. Ну, то есть, с одной стороны доброта, с другой стороны смелость. Соедините в своем сердце эти две вещи. И тогда у вас все получится. Ненависть, злоба, обида, отчаяние не ваши друзья. Твердость духа, вера в справедливость, идти спокойно вперед, отстаивать свои права. Вот это ваш путь.
Ну вот я, насколько сейчас понимаю, что сделал большую ошибку, когда закрывала его дом, и надо было отстраниться.
Конечно, это очень, это греховная деятельность, вы за это тоже наказаны. Однозначно, что никогда так не надо делать, никогда греховным людям не надо помогать ни в чем, поощрять их, это покормить змею, которая потом тебя ужалит. Вот это, ну, одна из причин, почему вы так сейчас сильно страдаете, потому что вы подпитали его возможность совершать насилие. Надо вот, когда человек занимается греховной деятельностью, сразу отстраняться, ставить условия, ну и так далее, наказывать этого человека. Не надо его поощрять никогда.
Ну, обещал, клялся, что двигаться,
будет информация. Ну, видите, он хитрый человек, он хитростью зарабатывает деньги, применяет хитрость к вам. Нет смысла доверять таким людям. Ну, что толку, что он обещал, что от этого что-то поменяется? Вы же видите, как он себя ведет в жизни. Вы еще надеетесь, что он изменится все еще, да?
У меня тоже есть.
А?
Молитва у меня тоже есть. Все.
Его изменит только наказание. Ну как изменит? Он просто будет бояться это делать и все. Так что прям кардинально поменялся, мало ли. Ну вот рядом тогда девушке тоже там тяжело, надо с ним общаться.
Спасибо большое. У меня проблемы со здоровьем. У меня в сентябре, 21 года, значит, лишь в голове. Чувствую какое-то напряжение.
Мои хорошие, вот вы знаете, да, три типа энергии, лекции слушайте. Есть статическое напряжение, динамическое напряжение и нарушение мышления. Я об этом каждую лекцию говорю. Вот у вас сильное статическое напряжение, оно действует на третий психический цилиндр. Это значит, что надо стоять в воде, возле дерева, неподвижное положение тела. Ну, то есть, вот это... Блок надо пробивать просто аскезами. И все.
Стало сейчас ходить.
Ходить вам не поможет, потому что это статическое напряжение. Если вы сейчас будете ходить, увеличивать ходьбу, то, допустим, 46 минут умножить на 3, вы будете ходить до этого, дойдете до этого блока, и вам во время ходьбы будет становиться плохо. Уже начало становиться. И чем дальше вы будете ходить, тем будет хуже, потому что вы делаете не то, что надо. Ну, то есть ходьбу можно продолжать потом, когда вы этот блок пробьете, а блок сам пробивается пребыванием в воде, неподвижным положением тела, лечением деревьями.
Какой деревья?
Тоже подходит тополь. Ну, именно вот на этот блок будет тополь влиять.
Спасибо большое. Еще один вопрос. Я не знаю, может быть, как-то что-то с этим связано. Я всегда, ну, я точно помню, мне хотелось быть такой доброй, доброжелательной к людям, а на самом деле я чувствую, что я, ну, очень злая. Ну, я
вот хочу... Смотрите, статическое напряжение означает неприязнь. И неприязнь сейчас идет в личные отношения. Означает непереносимость кого-то. Вот эта непереносимость у вас сейчас в очень высокой степени, и вы это опять же воспринимаете собой. Вы думаете, я злая. Но это просто судьба на вас давит, у вас непереносимость к людям, вам плохо становится рядом с людьми, вы не можете с ними общаться, устаете от них. Это называется влияние судьбы. То есть судьба давит на вас, и вам плохо. Все. Надо убрать это давление с помощью аскез. И, ну, пока вот 4 месяца плохая судьба действует, где-то около 5 месяцев, вам все равно будет тяжело общаться с людьми там, и все прочее. Это неизбежно. Ну, как всегда, у вас же этого не было, но последние 4 месяца вот это началось, еще 4 месяца пройдет, все закончится. Ну, а предрасположенность такая вот, что у вас на уровне сосудов и мыслей, это третий цилиндр психический, это сосуды, мысли, там есть блок. И предрасположенность это, она будет на всю жизнь, поэтому надо всю жизнь вести здоровый образ жизни, совершать вот эти аскезы и убирать это напряжение. Сейчас, конечно, самое простое, что можно сделать, это просто ванны теплые, вот общее напряжение в теле. Допустим, у вас как оно выражается, в чем? Оно выражается в том, что нарушается сон, то есть вы не можете заснуть вечером. Это общее напряжение статическое, оно снимается просто теплой водой. Можно, допустим, всем, у кого вот так такая проблема в жизни начинается, трудно заснуть, психика напряжена, мысли тяжелые, то вечером теплой ванны, минут 40, ванна не поможет 20 минут, надо минут 40-50, не обязательно каждый день. И потом такой напиток, то есть брать липовый цвет купить, вот липовый цвет плюс пол головки спичной мумиё растворять в горячей воде, липовый цвет заварить сначала, потом в этой горячей воде растворять мумиё и потом добавлять мёд по вкусу и пить перед сном. Можно туда добавлять молоко еще или сливки, вот так немножко. И вот такой напиток может расслабить сильно, психика расслабляется, но это просто, чтобы нормально спать, чтобы вовремя лечь спать. Ну, то есть вечером надо в теплой воде лежать, и реальная помощь начнется где-то через 2-3 раза, когда вы будете так делать, лежать, у вас начнет расслабляться постепенно психика. Вода должна быть не горячей, теплой. После нее немножко будет мерзнуть, будете, поэтому надо будет кутаться просто. И очень важно, вот вечером, когда такие состояния возникают, не надо смотреть телевизор, не надо наедаться. Это все только разрушает здоровье дальше, еще больше.
Скажите, как часто, вот, ну вот, например, я слышала, что ходить надо там раз в неделю, а именно стоять, вот, в воде стоять.
Это... Я буду на лекциях рассказывать это. В воде... Да, буду рассказывать, объяснять, как это лечить себя. Это неотъемлемая часть практики победы над судьбой. У каждого что-то свое. Вот, допустим, вы мужчины, вот, которые вот первая женщина, у вас динамическое напряжение, у вас боль страдает. Вам нужно, наоборот, длительное движение совершать, идти по свежему воздуху, желательно там, где деревья есть. Спокойно идти, длительная ходьба нужна, потому что блок находится на четвертом психическом цилиндре. Это значит, что если вы меньше 46 минут или 48 минут умножить на 4, меньше этого количества движения вам не поможет. Ну, то есть это где-то 2,5-3 часа надо ходить раз в 3-4 дня, чтобы постепенно через неделю-две вам станет легче. Сейчас очень болевая подавленность сильная, она действует на головной мозг, ну то есть четвертый цилиндр – это внутренние органы и также головной мозг. Вот идет на головной мозг действие такое, что там застой крови из-за этого возникает. Ну, то есть надо, часто люди психологические, вот эти вот темы, трудности внутренние, они начинают типа самоанализ какой-то делать. Это энергия. Причем самоанализ? Вот если в нее попу, допустим, иголочку засунули, делай самоанализ. Ну, то есть, просто расслабься, не напрягайся, терпи. Ну как терпи? Надо просто вытащить иголочку. Ну то есть, а вытаскивается она с помощью аскезы. Ну то есть, надо убрать эти энергии изнутри и жить нормально дальше. А эти все психологические практики в данном случае не помогают, потому что у человека действуют реальные силы, и они реально разрушают жизнь. Если человек реально какие-то действия совершать не будет, то ничего не поможет. Это все самообман просто. Я вам сказал вот эти реальные действия, которые надо совершать, чтобы помогло.
А после топлива стоять?
Можно, допустим, вы не сможете, допустим, сразу стоять, у вас настолько сильное статическое напряжение, вот вы встанете, и через 15 минут у вас голова закружится, вам плохо станет. Поэтому начинайте с пассивной очистки. Можно взять, купить стульчик туристический, сесть возле тополя и сидеть 1:40. Просто сидеть. И даже сидеть вам будет тяжело. Спиной прижаться и сидеть, книжку читать, слушать лекцию. Вот. А? Можно двигаться чуть-чуть. Ну как бы в это время будут пробиваться вот эти блоки. И где-то через 50 минут сидения вас напряжет сильно вот так вот. Станет скует, внутренне хочется убежать оттуда, надо перетерпеть это и дальше сидеть. Потом усталость будете, потом придете домой, в этот день будет сильная усталость. В следующий раз будет сидеть, уже легче будет. Потом через 4 раза уже совсем будет нормально, а потом можно уже стоять. Вот у меня блоки были статические, я не мог сидеть, ну стресс тоже был. Я не мог даже сидеть, вот во время молитвы тяжело было высидеть. Ну, я как сделал, то есть я в Израиль ездил в это время, и там просто стоял в море два раза в день, с утра 40 минут и вечером 30 минут. И так за месяц я так снял это напряжение, что потом я приехал к себе домой, залез в ледяную воду, и когда ледяная вода, она сильная, вода, она сильно как бы человека активизирует, и на блоках прямо человека трясет. У меня вообще, как бы, у меня вообще не было ни тряски, ничего. А потом я начал сидеть в статических позах по часу, даже возле дерева, без проблем. Ну, то есть, и сейчас я вот поддерживаю эту чистоту уже психического тела и могу вот полежать даже, позволить себе полежать на снегу, и ничего со мной не происходит. Ну, то есть, это постепенно можно все убрать, вот эти напряжения, все, блоки эти все, и иметь хорошее здоровье.
У меня еще рассеянность, чувство, и память.
Но это результат блока этого, это уже видите, а потом дальше пойдет уже сильные головные боли, давление начнет меняться, гормоны потом полетят. Ну, то есть это только начало. Если вы не будете все это делать, что я сказал, дальше будет хуже. И это касается многих людей, потому что сейчас у всех тяжелый период идет и давит вот это статическое напряжение на всех. А еще я сегодня, когда бегал, заметил, что на третьем психическом цилиндре у вас даже у города есть напряжение, у города у самого, по его природе. Поэтому люди здесь немножко приторможены. Им трудно думать, соображать. Они такие, как бы, ты их спрашиваешь, как дела, он такой, через две минуты, нормально. Вот. Это зона мысли, третий психический цилиндр. Я когда бежал, у меня, вот я просто бегу, и я смотрю, город давит на, именно на третий психический цилиндр, на зону мыслей, давление идет атмосфера вот местная. И у меня повысился пульс в это время, хотя у меня там никогда пульс не повышается, и я и бегу, у меня пошел вверх. Это значит, что здесь просто вот энергетика такая в городе, в каждом городе свои какие-то особенности. И у вас такие особенности, что у вас люди немножко как бы не сразу реагируют на твое присутствие. Так действует энергия просто, ничего не сделаешь. Поэтому некоторые люди на третьем цилиндре находятся тоже психические мысли, у некоторых, допустим, мысли ранимые очень, у некоторых агрессия в мыслях идет, раздражительность. Ну, то есть это особенность вот этого места, надо ее тоже побеждать.
Спасибо вам большое.
Так, теперь мы спереди уже много спрашивали. Вот, ну вот женщина, девушка там хочет прям сильно меня спросить. Вон. Нет, не вы стали, которая вон помоложе. Да? Нет. Ну вставайте вы, что вы сидите. Да, я. Садитесь. Просто, чтобы я сказал, вставайте, чтобы вас увидели. Не волнуйтесь, вы сейчас волноваться уже начали, сейчас неусловно скажете.
У меня на самом деле такой вопрос, я очень переживаю за старшего сына, но я разводил уже 2 года, и мы еще с мужем не разъехались.
Ну это же хорошо, значит вы муж и жена?
Нет.
Как нет?
Нет, ну потому что у него алкогольная зависимость.
А, вот как.
Вот, и он очень...
Не хочет бросать, да?
Ну,
это вторая серия, вот то, что...
Ну, да, да. Просто дело в том, что его мама очень сильно пытается старшего сына постоянно выбирает, там, учебу иногда...
В чем ваш вопрос?
Вопрос в том, как мне разъехаться лучше, ну, в данный момент...
Лучше разъехаться.
Снять
однозначно вы находитесь в опасной ситуации. Но, ну, смотрите, вам уже все рассказали. Я для чего делаю открытую консультацию, что много людей имеют похожую ситуацию. Вот вам все рассказать. Да, однозначно, без всяких вариантов.
А вот еще момент, как вот, например,
потому что вы сейчас разрушаете свои отношения с детьми. Сейчас вот такой процесс идет. Потому что этот ребенок очень сильно привязан к маме вашего мужа, сильно привязан, больше, чем к вам. И это нехорошо.
Как это связывать, чтобы он более ко мне прислушался?
Не надо сейчас это пытаться форсировать. Вот это будет только хуже. У вас сейчас идет плохой период, связанный с личной жизнью. Дети тоже немножко от вас отодвинулись. Но если вы будете дальше как бы в этой ситуации находиться, то опять будет вторая серия, вот то, что сейчас уже было. Вы просто потеряете отношения с детьми. Его мама может себе ребенка забрать там. Ну, то же самое, та же самая песня. Поэтому лучше сохраните свою хотя бы вот с детьми связь.
Я тоже через суд там.
Ну почему нет? Если он как бы наплодил детей, пусть платит элемент. Почему бы одна должна заботиться финансово от них? Ему надо бросить пить, начать правильный образ жизни. Но надо также понять, что люди пьют не просто так, они просто не могут с собой справиться, мы об этом тоже будем говорить. Не надо воспринимать это вот так вот. Это болезнь. Вот. Но если человек не хочет даже вот в эту сторону смотреть, меняться, то это уже его выбор. Зачем с таким человеком жить дальше? Разрушать детей, себя. Надо жить отдельно, ставить условия.
Спасибо большое.
Если вы уже живете и как бы ничего не меняется, значит надо ставить точку. Что сколько можно ждать? Вы же не бесконечно живете. Ваше время жизни тоже заканчивается. Ну, теперь вот сзади женщина вот сильно хотела, встала даже, пускай она. Нет, не вы, не вы, вот для вас все.
Добрый вечер. Ну, к своему возрасту я научилась уже не беспокоиться жить, наслаждаться жизнью.
Но... Наслаждаться жизнью – это не способ жить вообще.
Ну, тогда получается…
Нужно служить людям, желать всем счастья, жить для кого-то. Когда человек решает наслаждаться жизнью, он портит себе жизнь потом.
И это тоже все присутствует, то есть делать окружающее добро и так далее.
Вот это, но... это и есть правильное мышление. Вот слово наслаждаться жизнью – это неправильное мышление.
Так наслаждаться жизнью от добра к людям. Вот это же тоже наслаждение, когда приносишь людям добро. Но вопрос не…
Ладно, хорошо.
Вопрос не про это.
Хорошо. Знаете, я тут наслаждаюсь с вами жизнью. Я добро вам приношу, а так мне балде от этого, мне так нравится. Спрашивайте, спрашивайте. Я наслаждаюсь жизнью с вами, общаюсь для этого.
Живем с мужем уже 26 лет.
Да, я наслаждаюсь.
В развитии, наверное, он в некотором смысле остановился. То есть он выбрал свой путь. И чем дальше, тем больше живем параллельно. Вот хочется узнать, как возможно ли воздействовать на него, или что сделать для того, чтобы все-таки что-то
это
общее...
Это сложный вопрос, очень сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что действительно самое главное в жизни – это общность взглядов между мужем и женой. Это потом люди в конце концов начинают понимать. Потому что многие думают, что главное, чтобы мы друг другу нравились, главное, чтобы у нас денежки были, главное, чтобы... у нас все было хорошо, а потом проходит время, и люди понимают, что главное, это когда мы идем вместе в одну сторону. Тогда жизнь становится более ценной в отношениях, во всем. И вот в этой связи очень важно понять, что в одну сторону с близким человеком можно идти, только если ты по-доброму вкладываешь в него, по-доброму вкладываешь, не, ну, вкладываешь свою доброту, потому что доброе отношение к человеку, оно рождает знание. Если ты по-доброму к ним относишься, приходит время, и он начинает тебя понимать. Но вот доброе отношение – это сложно, потому что возникает протест против того, что он не хочет меняться, не хочет жить так, как надо. И этот протест удаляет от близкого человека. А это неправильный путь. Правильный путь – это доброта к человеку, прощение, принятие, и тогда он начнет меняться. Надо понять, что близкий человек – это твоя прошлая судьба. ты таким был раньше, и поэтому Бог тебе это показывает сейчас. Он хочет тебе показать, как с тобой тяжело было жить. Ну, то есть, он, видите, он как бы... Еще надо понять, что неправильный образ жизни с возрастом людей портит именно в том плане, что он забирает у них какие-то силы, ресурсы. У него сейчас страдает волевой фактор, он пассивно живет очень, нет сил. И это результат влияния судьбы тоже. Надо это понимать, вот ему поможет длительная ходьба, например. Если он начнет гулять, он сможет вырваться из этого состояния.
Спокойно.
Это тоже рыбалка, оно статическое напряжение убирает. То есть человек на воду смотрит и успокаивается таким образом. Поэтому это тоже нормально. Но нужно, ему лично нужно движение длительное. Вам тоже, кстати, оно нужно, у вас тоже волевой фактор страдать начал уже.
Я очень люблю движение. Его привлечь никак не получается.
А это постепенно. Сначала вы сами, потом ему обратную связь даете. Говорите о том, что это вам так хорошо от этого. Вам сейчас надо другой момент понять. Вы не понимаете, что само по себе неприязнь близкому человеку не помогает его изменить. Помогает прощение и доброта. И вот здесь, вот в этой связи, очень важную роль играет именно понимание, что такое счастье. Счастье – это не то, что я наслаждаюсь жизнью. Счастье – это когда я служу другим. Вот если я это делаю, счастье – это энергия Бога изнутри. Вот, допустим, я что-то сделал хорошее для кого-то, я потом чувствую себя счастливым, потому что я правильно все делаю. Вот это правильное счастье. А делать вид, что ты наслаждаешься здесь, в этом мире, это неправильное ощущение счастья. Оно, это искусственно, это самообман. Если человек правильные вещи делает, то тогда он чувствует счастье. А если нет, вот как правильное счастье? Что такое правильное счастье? Вот как оно выглядит. Сейчас проверим заодно, как работает у нас звук.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново.
Нужно прибавить звук, а я убавил. У меня просто на максимуме, и я думаю, что многие мелодии вообще будут тихо звучать. Надо рубки погромче сделать. А я потише уже сделаю. Видите, вообще не слышу.
Я люблю тебя снова и снова.
Еще погромче.
Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы.
Все нормально.
Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Жизнь земли и равнина морская. Известно давно, бескорыстная дружба мужская, звоня каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое.
Видите, вот такое настроение. Я шагаю с работы устало, я служу на работе людям, у меня бескорыстная, верная дружба мужская, я счастлив, что нет мне покоя. И любовь – это как награда уже дальше идет, вот такое мышление. Если человек хочет для себя пожить, там, чтобы у него все хорошо было, а близкий человек мешает, то это уже неправильное настроение, оно создает конфронтацию и разрушает семью в конечном счете. Надо понять, у каждого человека свои периоды в жизни. Вот он года два назад был получше, а сейчас его косит. Он такой становится хмурым. Это так действует судьба тоже. Надо подбадривать его, терпеть, стараться. Когда человек болеет, он никому не нужен. Воняет от него, он плохой, неприятный. Вот. Поэтому мы отстраняемся от людей, когда у людей плохой период. Это эгоистическая такая позиция, неправильная. Надо наоборот помогать, стараться помочь. позаботиться о человеке, когда ему плохо, тяжелая ситуация жизни находится. И это будет правильно. Вот эта правильная позиция, она приносит награду потом в жизни. Бог награждает такого человека.
Спасибо.
Ну вот, видите, вы, у вас какая специальность?
Я экономист.
Ну, больше педагог по природе, мне кажется. Любите воспитывать, да, всех?
Наверное. Психологию люблю.
Угу. Ну вот, отлично. Вот, вот этим займитесь сейчас. Помогайте мужу. У вас все получится.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие. Мне кажется, что большинство людей собралось. Я очень рад вас всех видеть. Замечательно, что вы так собрались. На лекцию. У нас однозначно будет сегодня есть о чем поговорить. Вот. И настрой важный, настрой внутренний. Мы сейчас не говорим о том, чью позицию занимать в этой ситуации, которая происходит. Мы поговорим сейчас о настрое, потому что настрой очень много что меняет. Например, есть три типа настроя, когда действует жестокое время. Сейчас действует жестокое время. Есть вообще тяжелая судьба делится на три категории. Вот действует время. Понимаете, время это не на часах то, что идет. Это сила, которая меняет жизнь на Земле. И многие люди не понимают этого, что сила эта, она напрягает целую Землю. И, допустим, еще даже 15 лет назад я видел, что 2019 года на Земле будет очень тяжело. Я чувствовал, что будут страдать вся Земля, все народы. Думал, что будет ядерная война, но потом как бы посмотрел дальше и увидел, что нет вот этой вот радиации. Ядерная война означает 50 лет потом все дохнут как мухи. Вот. Но я этого не увидел. Думаю, что же это может быть такое, что вот людям всем так тяжело, и при этом на всей Земле, и при этом нет ядерной войны. Я не, даже у меня предположения не было, что так может просто простой вирус так подействовать. Вот, а сейчас другая ситуация. Ну, на Земле тяжело, энергии тяжелые очень идут, но они действуют уже в направлении конфронтации между странами. Вот это разжигание ненависти, энергия вот такая идет между друг другу. И есть разные как бы обязанности у людей в этой ситуации. Кто-то защищает Родину, кто-то выполняет свой гражданский долг. Но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим сейчас о настроении внутри, в сердце, которое поможет Земле. Вот если, допустим, мы сейчас будем больше ненавидеть, допустим, кого-то, Земле будет легче от этого или нет? Это мы будем дальше от ядерной войны или ближе к ней? Вот как вы думаете, настроение? Ближе. Поэтому даже человек, который на войне находится, он воюет, его сердце должно быть добрым. Он не должен позволять себе издеваться, допустим, над ранеными, военнопленными. Он должен быть благородным. То есть, когда человек говорит, вот это доброе сердце означает желание мира, оно является все равно основой любой ситуации. Даже если ты сражаешься, там еще что-то происходит. Все равно в сердце желание мира, доброты является основой для того, чтобы все стало лучше. У всех людей на Земле сейчас должно быть такое желание. Очень важно также понять, что само по себе неправильное настроение, оно начинает делить людей на национальности. Вот, допустим, что такое фашизм? Это когда начали ненавидеть людей по национальному признаку. Я, можно сказать, через ну, вот это понимание, вот оно через всю мою жизнь прошло с самого детства, потому что мой дед, чистокровный еврей, он жил в Виннице в войну, и когда пришли фашисты, они на его глазах начали убивать всех родственников из автомата, просто потому что у них вот такая национальность. И он выпрыгнул из окна, спас свою жизнь, сидел в ледяной воде много часов, ослеп на один глаз, оглох на одно ухо, но потом его откачали в госпитале военном. Это биография моей семьи. Я прекрасно очень глубоко осознал с самого детства, что такое ненависть, что, ну, как бы, само по себе тяжелое время, когда убивают людей, когда, ну, идет война или боевые действия, то в это время у людей судьбы рушатся, то есть у кого-то убивают близких, кто-то попадает в сложную ситуацию жизни. И в это время очень важно в сердце научиться побеждать судьбу, именно по-доброму относиться к людям. Не нужно делить людей на национальности, по национальному признаку, по вере. Это очень опасно, потому что есть крестовые походы, же тоже убивали людей просто потому, что не наши веры, или эти маджахеды, которые взрывали всех там метро. Мы это все видели. Ну вот это, ну как бы ненависть по национальному признаку или по религиозному признаку, это не является правильным отношением вообще к жизни и к своей судьбе тоже. Очень важно понять, что сама по себе ненависть толкает человека на безрассудные поступки, она разрушает его жизнь. Поэтому, ну, молитва за мир является основой для всех людей. Какие бы обязанности они ни выполняли, что бы они ни делали, если там патриотический долг у людей, это все понятно. Но мы говорим сейчас о настроении, которое приводит к какому-то результату. Вот настроение ненависти приводит к тому, что люди начинают ненавидеть друг друга. Я вот в 2014 году помню, когда ситуация похожая началась, люди убивали друг друга в Турции на отдыхе. Ну, то есть просто по национальному признаку. Если ты другой нации, значит, я тебя сейчас убью или побью там, понимаете? То есть, ну а при чем тут это? Ну, то есть я уверен, что у нас почти у всех перемешаны крови, русские, украинские там, ну, по крайней мере, я точно, ну, у многих людей, и как бы нет смысла. Вот у меня, допустим, когда я приезжаю в Украину читать лекции, даже когда я приезжал в 2014 году, у меня на лекцию пришло больше людей, чем обычно. У меня в Киеве был полный зал, и люди просто ждали, а я из России приехал. Я когда приехал в Борисполь, в аэропорт, то женщина, которая смотрела мой паспорт, она когда увидела, что я русский, она побелела просто и швырнула мне этот паспорт. Вот. Но я на нее не обижаюсь. Потому что я понимаю, что люди в беде, они могут по-разному реагировать. У них своя судьба личная бывает какие-то, может быть, у них сына убили, там, кто его знает. Вот. Но когда я пришел в зал и начал читать лекцию, то я увидел, что люди ждут от меня помощи. Они не делят меня там русский, не русский, украинец. Они просто воспринимают меня как доброго человека, близкого для них, который должен им помочь. И мы действительно, я прочитал лекцию, и люди все получили колоссальную помощь, ему стало легче. Вот. Я как бы вот так воспринимаю ситуацию, потому что я езжу читать лекции в Литву, приходят полные залы. В Литве приходят на лекции на мои столько людей, что там нет залов таких, сколько нужно, чтобы все собрать. То есть самые большие залы снимают, все равно не помещаются люди. Вот. То же самое происходит в Риге, то же самое происходит в Таллине. Ну, то есть, для людей, большинства людей нет вот этого деления на нации. Это неправильное мышление просто. Ну, то есть, надо по-доброму относиться к людям. Это очень важно. Я когда еще был Советский Союз, я везде ездил к родственникам в Украину, и там не было даже никаких ощущений, что, ну, что-то вот, что-то там такие, там. Все это была одна большая семья. Вот, вот эти все разделения, они очень неправильные, они условные и неправильные. Вот, и поэтому в сердце нужно культивировать доброту именно к людям. Есть, понятно, есть политика там и все прочее, это все понятно. Настроения там какие-то у людей мы не поощряем. Но вот именно люди сами по себе не должны вызывать ненависть. Ни западные, ни американские, ни украинские. Понимаете, это очень важно, потому что полярность вот это мышление, если ты ненавидеть людей начинаешь, то дальше в твоей жизни появляются определенные проблемы. Во-первых, раскол может пойти даже внутри семьи или с твоими друзьями. Потому что сейчас ситуация будет поляризоваться очень сильно в сознании людей. И люди могут начать ненавидеть друг друга просто из-за того, что у них разные взгляды на жизнь. Понимаете? Поэтому вот в этой связи очень важно культивировать в сердце мир и желание, чтобы не было ядерной войны. Потому что сейчас это самая главная проблема на нашей земле. Опасность эскалации колоссальна. Поэтому очень важно думать о мире. Но при этом как бы есть патриотический долг у людей, есть разные вещи, которые надо понимать, это тоже нормально. Но при этом очень важно именно в сердце, что культивировать, в сердце в своем. Добрая позиция даже спасает человека во время боевых действий. Знаете об этом? Что если человек начинает ненавидеть? Даже у меня есть один знакомый, он занимается боевыми искусствами вообще, то есть он, ну, бой без правил. И он рассказывает, что если ты вышел из равновесия, начал ненавидеть противника, то ты проиграл. Потому что сама вся ненависть, злоба, она убирает у человека концентрацию внимания. Он перестает соображать, что делать. Ну, то есть он теряет самообладание в это время. Понимаете? И важно, вот именно, важно в это время остаться в спокойствии. И вот, ну, любовь сама по себе, вообще любовь, она помогает человеку выживать в самых трудных ситуациях жизни. Давайте послушаем песню одну, которая показывает, как человек даже в бою может остаться жив. Эта песня была написана давно, во время Великой Отечественной войны. И она именно практично показывает, как надо настраиваться любому человеку для того, чтобы не погиб его близкий какой-нибудь или не произошли какие-то катастрофические изменения в его жизни, потому что само настроение злобы и ненависти, она будет разрушать, оно же от тебя идет, и к тебе тоже такое же отношение потом пойдет у тебя на работе или дома, и еще что-то. И в этом настроении, если человек живет, он разрушает свою жизнь. Давайте послушаем настроение человека, который на войне находится. Как победить судьбу, как остаться живым.
Тянет, любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера отпули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы с ними. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Правда, красивая песня? Это то, что надо. И это не касается сейчас, вот мы не будем говорить о политике. Мы будем говорить с вами о победе над судьбой. И очень важно, вот люди в такие трудные времена должны понимать, когда рушится их жизнь, в какой момент наступают проблемы, что надо делать, как настраиваться, как молиться, чтобы все было хорошо. Вот об этом мы будем говорить с позиции именно жизни каждого человека. Потому что есть настроения, которые, к сожалению, не помогают. Вот, допустим, взять даже, ну вообще, когда наступает жестокая судьба, есть три типа судьбы. Есть тяжелая судьба, есть жесткая и жестокая. Вот, допустим, взять тяжелую судьбу, ну, в семье, муж, жена. Муж с женой просто разговаривать, общаются, им тяжело жить вместе, тяжелая судьба, но они могут быть вместе еще. Жесткая судьба, это значит, что они уже не могут быть вместе, им надо чуть быть отдельно, потому что они сожгут друг друга. Жесткая судьба – это реальность. Мы не должны думать, что ее нет. Вот человек живет рядом с близким человеком, он устает, ему он не может, ему плохо, тяжело, хотя близкий человек ни в чем не виноват. Это действует судьба, она просто берет тебя и напрягает в отношениях. И в это время надо чуть подальше жить, не потому, что ты типа не любишь или еще как какие-то другие вещи, а просто так действует судьба. И сейчас жесткая судьба действует на всю землю. Это означает, что, может быть, с начальником иногда надо, ты смотришь, у начальника по поводу тебя крыша потекла. Ну, немножко держись подальше, желай ему счастья, не надо сближаться. Сейчас я пойду с ним поговорю. Ну, как бы, иди поговори. Будет еще хуже, вообще выгонит тебя с работы. Понимаете? То есть люди лезут друг к другу, когда не надо. Вот, допустим, ну, тяжелая судьба, мы поговорили, тяжело, но все нормально. Но если ты видишь, что идет конфронтация у тебя с близким человеком, тебе тяжело стало, тогда не надо к нему лезть. Чуть-чуть подальше пережди. Тяжелая, жесткая судьба не действует вечно, там месяц, два, три, и все заканчивается. И это сейчас у всех будет, потому что жесткая судьба действует на всю землю сейчас. И это касается отношений, вот вы видите, ну и сейчас несколько человек спросили, специально это сделал для того, чтобы это у всех была картинка. Я уверен, что у всех у вас то же самое. У кого-то жесткое действие на здоровье идет, плохо стало, у кого-то жесткое действие на отношения, у кого-то жесткое действие на работе. Поднимите руку, кого со здоровьем колбасит. Смотрите, я, видите, не придумал ничего. Поднимите руку, у кого в личной жизни прямо жесткач идет. Видите, я не придумал. А у кого на работе жесткач идет. Есть три зоны судьбы. Три зоны судьбы всего. Это личная жизнь, здоровье и работа. Если жесткая судьба действует, она куда пойдет у тебя? У всех по-разному. У кого-то идет на работу, у кого-то идет в здоровье. И что такое жесткая судьба? Это значит, что непреодолимая сила какая-то влияет. Ты жил нормально, потом раз, у тебя что-то глючит по давлению. Ты не можешь нормально жить. Просто реально вот напрягает. Понимаете, напрягает жизнь. У кого-то напрягает по отношениям. Начались скандалы, трудно очень. Человек близкий вообще ничего не соображает, не понимает, смотрит на тебя квадратными глазами. Так есть судьба. И люди, когда неправильно мыслят, вот смотрит неправильное мышление, то есть человек пугается по здоровью. Но плохо действует на тебя судьба, значит, нужно совершать какие-то действия, которые смогут ее нейтрализовать. И об этих действиях мы поговорим. По здоровью люди пугаются. Начинают бегать сразу куда-то, бежит. Помогите, спасите, ну, как бы, врачи в основном не культивируют здоровый образ жизни, они дают какие-то таблетки, вот, но это же не помогает, судьбу таблетками же нейтрализуешь, судьбу можно нейтрализовать только аскезами, добрыми делами, молитвой, понимаете, вот это и есть реальная помощь, а если, допустим, ты прибежал к врачу, у тебя действует жесткая судьба, но он говорит тебе, попей вот это лекарство. Ну и что происходит? В это время просто ты на время не чувствуешь, как оно влияет. Но оно же продолжает влиять. Если, допустим, я обезболивающее выпил, это не значит, что нет боли. Я ее просто не чувствую. Ну как бы здесь тоже это хорошо. Вот, допустим, если у человека психический приступ произошел, и он не выпьет транквилизаторы, то он может выбраться из окна, что тоже может вполне быть сейчас такие вот жесткие энергии идут. Поэтому таблетки никто не отменял, они тоже нужны для того, чтобы просто человека как-то поддержать в нормальном состоянии. Но мы сейчас говорим о лечении, а не о поддержании. Или то же самое, допустим, конфронтация в семье пошла. Возникает сразу сильное желание выяснить отношения. А вот в это время как раз этого делать не надо, потому что если у человека близкого в глазах слепое чувство такое, он ослеп, то он ничего не соображает, тебя не понимает, то любые выяснения отношений только ухудшают ситуацию. И поэтому надо просто чуть-чуть подальше держаться, выдержать натиск, несправедливость в душе к тебе, тебе хочется как бы ему сказать, а не надо. И молитва, чуть-чуть на дистанции жить, молиться, работать над собой и переждать вот этот период плохой. И жесткая судьба на работе означает тоже там тебя все не любят или кто-то конкретно начинает пытаться уволить. И я сейчас говорю о той силе, которая побеждает судьбу. И эта сила называется доброта. И поэтому Иисус Христос, Он показывал, как побеждать судьбу, Он показывал, что такое доброта. С нами сегодня бегала, такая молодец. Вообще старалась. Как себя чувствовать, нормально сейчас? После пробежки. Старалась, бежала со всех сил. Отлично. Что такое доброта? Это сила, побеждающая судьбу. Это не то, что типа вот мне по щеке ударили, а вот по этой можешь еще ударить. Или меня стреляет, пожалуйста. Нет, доброта – это состояние сознания, это не поведение. Доброта, наоборот, помогает. Вот, допустим, муж увел детей. Вот как сделать так, чтобы вернуть детей? Нужно культивировать в сердце доброту. Потому что если ты злишься, то дети начинают тебя ненавидеть еще больше. Муж начинает еще больше ненавидеть. То есть идет конфронтация. И она приводит к печальному результату. Детей спросят, маме хотите? А она скажет, мама у нас злая. Мы не хотим. Ну то есть, другими словами, если ты молишься Богу, то в это время надо культивировать доброту. Сама добрая позиция отрезвляет всех вокруг. Злая судьба уже через людей так сильно не может действовать на тебя, потому что ты правильную позицию занимаешь. У тебя нет ненависти никому. Но при этом это не означает не выполнять свой долг. Не идти, не подавать суд, надо как бы с добрым сердцем выполнять свой долг, отстаивать свои права. Но поэтому при этом надо знать, что само по себе ненависть, она приводит к опасной ситуации. Потому что когда действует вот эта тяжелая судьба, жесткая судьба, есть еще жестокая судьба. И вот жестокая судьба, это когда уже даже дистанция не помогает. Потому что когда жестокая судьба начинает действовать, то у человека есть всего три варианта. Первый вариант – остаться добрым в сердце и победить судьбу жестокую. Второй вариант – благородная ненависть. Этот вариант, в принципе, нормальный тоже, но он опасный, потому что после благородной ненависти идет черная ненависть. Ну, допустим, если у тебя благородная ненависть к врагу, то это значит, что ты на грани черной ненависти стоишь, потому что враг может сделать какой-то поступок неправильный, и ты дальше будешь крошить всех подряд. Понимаете? И вот люди, которые благородная ненависть, если они сохранили это в своем сердце, если они погибают на войне, они отправляются в рай, как герои. Если у людей черная ненависть, они идут в ад, хоть какими героями они бы не были. Понимаете? Потому что черная ненависть означает, что человек начинает различать людей по расовому признаку, по национальности, по вероисповеданию и мочить всех подряд. Это есть вот эти нацисты там или фашисты. Вот это черная ненависть. Это неправильное восприятие мира. Вот. Но даже благородная ненависть – это опасное состояние сознания, которое лучше всего себе не позволять иметь ни при каких обстоятельствах. Самый сильный и правильный человек – это человек с добрым сердцем. Не важно, какой у тебя долг, не имеет значения. Может быть, тебе сражаться там надо на войне, но при этом сердце должно оставаться правильным сознанием для того, чтобы ты остался победителем. Потому что побеждает человек именно в этом добром сознании. Вот, допустим, война бывает, еще раз повторяю, сейчас не только на войне. Видите, у вас война идет. Сейчас. И доброе сердце – это и есть источник победы. Это оно даст вам возможность победить судьбу. Доброе сердце – это основа, это и есть главная сила человека. В чем мужество человека заключается? В том, что он сохраняет спокойствие, доброе отношение ко всем. Даже взять, допустим, описание воина, там, который не убивает раненого, не убивает пленного, не убивает детей, женщин, там, благородно относится. Это и есть доброе сердце, ну, когда состояние ненависти, оно на самом деле не дает такую возможность. Но надо понимать сейчас, что именно идет жестокая судьба. И в жестокой судьбе там есть три варианта всего. Первый вариант – это остаться с добрым сердцем и выполнить правильно свой долг. Второй вариант – войти в состояние благородной ненависти и, скорее всего, ты погибнешь в этом состоянии. Или разрушишь отношения там. То есть это уже разрушительная как бы вещь. Она уже не контролирует человека. То есть человек не может сохранить свою жизнь в этом состоянии. Он уже подходит, ну, находится под влиянием судьбы. Потому что жестокая судьба, ее задача заставить человека ненавидеть. И вот сейчас многие люди будут ненавидеть. И вы если увидите это значит, что люди эти, они не контролируют свою судьбу. У них нет возможности совладать с собой. Вот это самое главное. И третье состояние – это черная ненависть, когда уже все. Дальше уже только ад. Человек идет в ад за это. И вот интересно, ну еще раз повторяю, более высокое состояние – это доброта, это состояние уже в основном религиозные люди могут только сохранить. Это надо прямо сильную связь с Богом иметь, чтобы даже на фоне там войны сохранить сердце доброту. Это надо быть очень сильным человеком, реально. Но вот Высоцкий, интересно, он в песне в одной показал, ну, показал вот это вот состояние, как человеку трудно, когда он уже попал в состояние ненависти, как ему трудно сохранить себя в это время. Смотрите разницу. Человек должен в это время сильно позаботиться, чтобы у него не было черной ненависти. Но лучше всего, еще раз повторяю, хранить доброту. Вот так доброта в сердце, она спасает человека от смерти, раз. Даже если жена, допустим, молится о своем муже добрым сердцем, она спасает своего мужа от смерти. Остается трезвое мышление, правильное сознание, остается способность преодолевать и побеждать судьбу. Но вот это вот состояние, как бы... Вот это состояние ненависти, когда возникает, это значит, человек уже в лапах судьбы находится. Значит, она его захватила уже. И, допустим, вот если у вас, допустим, чувство несправедливости, это если у вас чувство несправедливости к мужу возобладает вами, вы, скорее всего, суд не выиграете. Потому что дети не пойдут в этом настроении к вам назад. Понимаете? Ну, то есть, ощущение, быть доброй означает победить. Вот в этой ситуации, когда идет противостояние, это очень важный момент. Давайте послушаем песню о ненависти. Она очень актуальна сейчас. И вот в этой песне и поется, что человек хочет сохранить добрую ненависть, но очень тяжело. Ненависть наступила, грань между черной ненавистью и благородной очень зыбкая. Там очень трудно. Поэтому... Всегда для победы над судьбой лучше сохранять доброе сердце. И если, допустим, спросить, вот некоторые люди пытаются понять, как определить святого человека или возвышенного человека от обычного. Если вы видите священника, и у него доброе сердце, даже на фоне жестокости он остается добрым, это значит, что он сильно связан с Богом. И это и есть самая настоящая храбрость. Вот это самый высокий уровень развития личности вообще, когда у человека... Сердце не ожесточается от того, что он видит, от событий. Но вот когда человек попадает под влияние времени, то он начинает впадать в состояние определенное, которое сейчас Высоцкий пропоет. Он описывает это состояние, и там вот как раз говорится о том, что очень важно в это время не превратиться в фашиста, чтобы твое сердце не превратилось в жестокого убийцу.
Гриф над страною кружит, лес обитель твою весь ненависти. Слышишь, пулка земля под ногами дрожит, видишь плотный туман, над полями лежит, это росы скипают от ненависти. Ненависть в почках на лучших томится, ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится, головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке, зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в песке, и заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уроды лица, ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть в плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас, свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша, ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет.
Рядом с любовью живет, но это не любовь. Любовь выше всего стоит, это самое сильное и правильное чувство, который человек должен культивировать в своем сердце, и тогда он будет непобедимым, он будет сильнее судьбы, и он будет реально способен понять, как ему действовать, как относиться к людям, как правильно себя вести в этой сложной жизненной ситуации, в которую сейчас попала не Россия, не Украина, весь мир. Потому что, когда, допустим, веды говорят, что когда два дерева, просто два бамбуковых дерева трутся друг от друга из-за ветра, то потом между ними возникает искра, и если жаркая погода, то они начинают загораться. Но это означает, что сгорит весь лес. И потом рассказывается, что лес загорается двумя способами. Первый способ — от ветра может пламя передаться на большое расстояние, а второй способ — соседние деревья загораются. Поэтому, когда идет конфликт, то очень сильно соседние страны реагируют и могут войти в конфликт. Но при этом сама вот эта вот жара, которая в мире происходит из-за жестокой судьбы, а сейчас именно жестокая судьба действует на весь мир, то она может вызвать параллельно возгорание совершенно других зонах. Вот смотрите, сейчас между Китаем и Тайванем начинается жара, между Армении и Азербайджаном начинается жара, между там, по-моему, Таджикистаном и еще какой-то страной тоже там что-то пошло. Понимаете, то есть идет параллельно много-много вещей, это все так действует, вот это вот именно жара, вот это вот состояние ненависти, вражды, оно очень опасно для мира сейчас. Поэтому все люди на земле должны молиться о доброте, о мире. И это очень важно, потому что мы сейчас должны землю спасти в этой ситуации. У меня есть одна песня, которую пели как раз во время холодной войны. Ее пел Лев Лещенко. Послушайте, хорошая песня для правильного культивирования, правильного настроения. Настроение, которое поможет тебе выжить, каждому человеку в это время тяжело. Чтобы сердце не зашкалило, не пошло в разнос, чтобы в жизни твоей не разрушалась семья, жизнь и так далее. Thank you. настроение. Благородные люди культивируют правильное настроение, но это не мешает выполнять свой долг там, и так далее. Это не мешает. Настроение – признак культуры человека, его признак его силы внутренней, его доблести даже. Допустим, если брать историю, допустим, был такой Халид Валид. Вы слышали это имя? У вас много, у вас мусульманская культура, много знают это, что был, его назвали меч Аллаха. Он был непобедимый воин, его невозможно было убить просто. И когда, допустим, была ситуация с римлянами, тяжело, серьезно обученная армия, в которой невозможно было даже один легион пробить, у них там копья по 5 метров длиной, и ну, щиты очень правильно устроены, что даже стрела не пролетит между ними. И невозможно было, это непобедимая армия была, а, допустим, мусульмане, они такие были ободранные в это время, у них такие очень слабое вооружение. И вот этот Халид Валид, он с горской своих соратников пошел прямо в гущу, вот окруженный там, ну, несколькими десятками солдат, он пошел в гущу армии. Один военачальник всей армии пошел в гущу армии против противника. И шел очень долго, дошел до военачальника, уничтожил его и деморализовал всю армию. Но, как описывают летописи, сердце этого человека было наполнено любовью к Богу, и он был очень добрый по природе. Понимаете, то есть у него в сердце не было даже капли ненависти. Представляете, он был такой храбрый воин, даже никто не мог его убить, потому что когда на него смотрели, не было основания убивать. Он никого не ненавидел. Ненависть является основанием. Такая сила от него исходила, что его невозможно было убить. Такая любовь от него шла. Он просто выполнял свой долг. Это касается не войны, сейчас мы говорим о жизни, потому что война происходит сейчас у каждого человека в сердце. Понимаете, мы говорим сейчас о нашей жизни, потому что три состояния, когда жестокая судьба приходит, три состояния будут завладевать людьми. Первое состояние – сердце, доброта. Второе состояние – ненависть. А третье состояние – черная ненависть. И в зависимости от этих состояний дальше будет складываться жизнь. У людей, у которых черная ненависть, они закончат очень печально, даже если они не пойдут на войну. Их жизнь будет сталкиваться с людьми, они будут ругаться со всеми, ненавидеть, злиться. То есть они будут делить людей на друзей и врагов вокруг себя. Те люди, у которых благородная ненависть, у них будет лучше жизнь складываться. Но тоже опасное состояние, то есть оно и сматывает психику. Человек реально начинает болеть потом, как бы чувствует себя плохо, теряет силы. Но когда в сердце человек культивирует доброту, прощение, он сохраняет себя даже в такое тяжелое время и реально выходит нормально из этого всего, нормальным сознанием. Мы говорим с вами сейчас о жизни, когда жестокая судьба действует. Есть заповеди Моисея, Христа. Эти заповеди предназначены как раз для жестокой судьбы. Потому что когда приходит жестокая судьба, то люди часто выходят за красную черту. Они теряют самообладание и совершают поступки, которые Моисей сказал нельзя совершать. Например, он сказал, нельзя воровать, нельзя насиловать, нельзя грабить, нельзя без причины убивать кого-то. Вот, нельзя изменять жене. Эти поступки, они, когда это называется красная черта, да, то есть Моисей принес вот эти заповеди и сказал, вот смотрите, вот этого делать не надо. И вопрос возникает, почему? Потому что когда человек совершает такой поступок, то его психика дальше не может его вернуть к нормальной жизни. Вот человек изменил жене, а дальше он не может уже не изменять. У него меняется восприятие жены. Он не может ее видеть уже такой же, как раньше, своей близкой. Меняется восприятие к детям. Часто женщины удивляются, ну ладно, там ты меня не любишь, а дети-то тут при чем? Ты как бы, они же твои дети, почему ты их не любишь? А так действует вот эта вот сила, она отшибает человека от близких. Ну, то есть, вот изменил, и дальше понесло. Крышу сорвало, и понесло. Это так действует сила. То же самое убил человек. Почему, когда человек убивает, стараются его поймать, посадить, изолировать от общества? Потому что он не может остановиться потом. Ему потом убить человека, это расплюнуть. Понимаете? Вот эти вещи надо очень глубоко понимать. Или, допустим, воровство. Человек своровал один раз, он не может остановиться потом. Ему говоришь, давай нормально жить, и он не может уже. Вот это нарушение заповеди, потому что когда действуют на человека вот эти энергии насилия, то он не способен справиться с собой. Эти Моисей, Иисус Христос показал вот эти вещи, очень важно знать. И когда действует жестокая судьба, то дальше это вот, говорят дети войны, да, люди военного времени. Вот это то, что разрушает жизнь. Вот, допустим, мой дед, он смог сохранить себе жизнь, но семью сохранить не смог. Потому что, когда он вернулся, а у него осталась жена с детьми в окружении, когда он вернулся назад, то уже они не смогли быть вместе. Потому что между ними была пропасть вот этой вот силы войны. Ну, то есть, война разрушила отношения. Ну, то есть, то ли она не могла простить ему, что он их оставил одних там в оккупации. Я не знаю, что там между ними произошло уже. Это было очень давно, 80 лет назад. Но так или иначе семья не сохранилась. Она была разрушена. Из-за того, что так действует жестокое время. Оно может разрушать судьбы людей. И это не касается только вот сейчас, допустим, тех, кто там в зоне боевых действий находится, это касается всех нас. Потому что сейчас действует так время. Посмотрите, весь мир парализует. То есть страны разделяются, начинается вражда откровенная между странами. Очень тяжелое время наступает. И в это время очень важно психикой, в сердце своем сохранить доброе чувство к людям, по-доброму ко всем относиться, не стараться не изменять, не воровать. Вот, допустим, в городе в каком-то идет война. Вот как вы думаете, от чего люди в основном погибают? От солдат? От мародеров? От преступников? От насилия, которое начинает просто вспыхивать, понимаете, везде. Это реально? Так работает все. Что вот когда атмосфера накаляется, то преступные элементы, люди с ненавистью в сердце начинают активизироваться. Начинается грабеж, насилие, убийство, понимаете, идти повсеместно. И это касается всего мира сейчас. Сейчас так будет, вот сейчас увидите, сейчас неважно, есть в стране какая-то война или нет, преступность будет сейчас возрастать, потому что так действуют энергии. И для того, чтобы не попасть под раздачу, нужно в себе, в своем сердце культивировать правильное настроение, которое поможет тебе сохранить твою семью, твоих родственников, твоих близких. Потому что когда крышу рвет, дальше у человека накаляется психика, и он не может с собой справиться. Начинает бухать, начинает изменять, начинает грубить начальству на работе. В результате пинка под зад с работы и так далее. Поэтому очень важно вот в это время жестокое не нарушать заповедь. То есть сохранять доброту в сердце, ко всем по-доброму относиться, не вступать в конфронтации, вот там выяснение каких-то там политических моментов, стараться как бы по-доброму ко всем относиться. Люди будут сейчас звереть от того, что происходит. Допустим, у кого-то убили сына там, у кого-то еще что-то, и как бы психика у человека не выдерживает, начинает страдать, начинаются волнения тоже, допустим, какие-то попытки свержения власти могут быть. Понимаете, это все неблагоприятно для страны. Посмотрите, в 17-м году революция, потом 50 лет войн. Посмотрите, в Украине, я им говорил на лекции, говорит, у вас, говорю, революция произошла, теперь войны не прекращаются. Смотрите, постоянно насилие, насилие, насилие. Это означает, что само по себе вот эта вот риторика, ну, насилия, борьбы внутри страны ни к чему хорошему для людей вообще не приводит. Нужно поддерживать старших всегда, нужно, ну, миролюбивую позицию сохранять, спокойствие, даже когда наступают тяжелые времена. Если человек спокойствие поддерживает, порядок, спокойствие, там, флаги не поднимает протеста, то все заканчивается хорошо потом. Доброта, она везде и всегда помогает сохранить нормальную жизнь. Революции никому никогда не помогали. Они вызывают потом, знаете, вот чтобы наладить, допустим, государственное устройство, вот эти связи между начальством, там, между подчиненными, ну, знаете, сколько нужно времени? Ну, примерно так. Вот, допустим, произошла революция, сколько дальше нужно времени, чтобы правитель подчинил себе во всех городах власть? Ну, примерно так, навскидку. А? Не меньше 20 лет. Представляете, это 20 лет разрухи, 20 лет страданий людей. И от этого страдает все общество. Это никому пользы не приносит вообще. Поэтому добрые отношения, мир между людьми в тяжелое время, добрые отношения друг к другу, к старшим, это помогает. А ненависть, злоба, разжигание вражды не помогает однозначно. Разрушает все вокруг. Это как сила, которая уничтожает жизнь. И это касается каждого человека. Вот ты себе в сердце пустил, да тебе что-то тебе не нравится, тебя колбасит, то значит дальше что произойдет с тобой? Во-первых, ты станешь больным человеком, потому что это состояние не приносит здоровья. Вот. Во-вторых, у тебя начнут портиться отношения с начальником, с женой, с детьми. То есть вот это вот отношение... Настроение ненависти, оно разрушает жизнь человека. Поэтому в своем сердце надо культивировать спокойствие, доброту, как говорят, спокойно. Соблюдайте спокойствие. Как паникеров войну расстреливали. Потому что когда человек начинает паниковать, он разрушает все вокруг. Он уничтожает нормальное мироустройство. Люди... Когда паника, это же такая сила, она уничтожает все вокруг, разжигает психику. Так мы с вами говорим о тяжелой времени, о влиянии тяжелой судьбы, которая пришла сейчас на Землю. Не везде сейчас будет кризис, в Европе, в Америке, везде. Ну, то есть сейчас всем людям станет тяжелее жить. Неважно, развитая экономика, неразвитая, приходит время, и связи экономические разрушаются между странами, и приходят трудности жизни. Значит, что надо жить вот, как бы, на одну зарплату. Нужно жить как можешь, по-доброму, спокойно, делиться с близким, заботиться обо всех. В это время очень важно вот... культивировать в своем сердце доброту к людям, заботу, больше именно настраиваться на вот такой лад. Вот, допустим, у нас есть клубы благость по всему миру, и мы взяли вот в это время тяжелое, и украинским беженцам помогли по всему миру находить жилье. Вот сейчас они, допустим, уезжают из страны, у нас есть уже им сказать, вот все люди, которые нас знают, по крайней мере, слушают мои лекции, мы им говорим уже, вот едь туда-то, там тебя ждут, тебе дадут приют, жилье. То есть и люди приезжают или в Россию, или в Европу, везде люди много слушают по всему миру мои лекции. И везде есть и те, которые помогают, дают прибежище, приют. Вот, это настроение, которое надо культивировать сейчас, помогать всем. Заботиться обо всех. Много людей, вот, допустим, миллионы людей сейчас приедут в Россию. Нужна будет помощь, нужно будет позаботиться, нужно будет сделать так, чтобы они как-то выжили в этой ситуации, в которой они находятся.
Какая разница, Феррари или Зил? Господь не спросит за уровень комфорта, а лишь о том, о скольких подвозил или считал себя совсем другого сорта. Не спросит также он и про уют, и про размеры дома он бы не спросит, но уточнит, а сколько в нем нашло приют. А многих ты пускал, когда попросит. Господь не спросит, а какой была еда, а уточнит, ей с многими делился. Тебя касался чужой голод и беда, или ты днями беззаботно веселился? Не спросит он тебе и про работу. Ты дворник был или директор, может, но спросит, скольким оказал заботу и скольких вообще жизнь тебя тревожит. Ответь он скажет на такой вопрос: как думаешь, ты был с собой полезен? И много ли ты любви с собой принес? Духовно ты богат или ты беден? И ты поймешь, в каком же ты долгу, и что любви с собой особо не принес. Задумайся, ведь я тебе не лгу, чтоб после не было бы ненужных слез.
Когда приходит жестокая судьба, то человек как будто один остается в жизни. Потому что она может вызывать ощущение, что тебе не нужен близкий человек, так действует жестокая судьба. Она отделяет тебя от всех. Тебе хочется побыть одному. Тебе кажется, что так будет лучше. Хочется, некоторые люди бросают работу, хотят куда-то уехать, непонятно, какую-то в другую страну, метаются, просто бегут. Куда, зачем бегут, непонятно. Они просто думают, что там будет лучше. Но жестокая судьба действует сейчас на весь мир. Нигде лучше не будет никому. Поэтому очень важно просто научиться успокоиться, принять, прийти в себя, как бы ходить на лекции. Вот, допустим, есть хорошая песня, реклама моих лекций. Ходить на лекции помогает. Будут кормить сладостями, мандарины будем раздавать, цветы. Вам здесь всегда будут рады. Моя задача сейчас сделать так, чтобы все были счастливы и спокойны, чтобы сердце успокоилось и пришло в порядок. В этом мой долг сейчас, гражданский. Черная песня тоже хорошая на эту тему.
никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил за бедой беду. Он ходил от цветка к цветку, зажигал от цветка цветок. У ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел.
Это то, чем надо сейчас заниматься. Это долг каждого человека сейчас. Помогать людям. Надо стараться думать об этом. Помогать всем людям вокруг, потому что всем сейчас будет тяжело, страшно. Люди боятся, не знают, как жить, что делать, а вдруг все хуже будет. Вот это мышление, оно еще хуже делает. Паника, которая разжигается, она приводит к хаосу. Люди не знают, куда бежать, начинают куда-то метаться. Бежать от этого еще хуже, потом их жизнь становится. Поэтому в этой ситуации, когда весь мир оказался, еще раз повторяю, весь мир, везде вот это напряжение сейчас во всем мире. Я езжу по всему миру, лекции читаю, не только в России. И меня вот принимают везде, во всем мире. У меня нет ограничений. Меня ждут в Европе с лекциями, ждут в Америке, ждут в Белоруссии. И в Украине бы ждали, если бы там сейчас вот это не началось, но они меня все равно ждут, по-любому. Как только будет возможность, я приеду обязательно. Вот. Ну, то есть, и очень важно, я вижу, что везде сейчас одинаково. Люди перепуганы, везде вот это вот состояние. В Америке скупили весь калий-йод. Это, ну, помогает от радиации. Думают, что сейчас будет уже скоро ядерная война, уже как бы, ну, бомбоубежище строят, готовятся к ядерной войне. Вот. Ну, то есть люди все в панике находятся в таком состоянии, так действует время. И в это время нужно людям просто помогать добротой, потому что именно доброта, она спасает человека от страданий, неправильных поступков, решений, которые человек может принять в это время в своей жизни. И мы будем говорить с вами сегодня о победе над судьбой. Мы сегодня бегали по парку у вас, у нас было человек 10, и когда мы встречали людей, мы всем говорили «доброе утро» и смеялись. И одна женщина, она проходила, смотрела, как мы бежим, и говорит, из какого вы техникума? Я, наверное, похожа на пацана, я не знаю. Но люди очень радовались, им было очень хорошо, приятно. Но один человек, мы ему сказали, доброе утро. А он посмотрел на нас, и у него в глазах была такая боль сильная. Вот он посмотрел на нас, как бы хотел радоваться, но не смог. Потому что, наверное, уже кого-то убили в жизни, что-то произошло. Поэтому бывает и такое, и это тоже надо понимать. Потому что когда приходит тяжелая судьба, то ну, у людей разные ситуации в жизни возникают. И всем нужна помощь. В это время нужно доброе, культивировать доброе отношение к людям, помогать всем нищим, заботиться обо всех. Это в этом заключается победа над судьбой. Люди спрашивают, как сделать так, чтобы у меня на работе все нормально было, как сделать так, чтобы близкие не страдали, не уходили, как сделать так, чтобы судьба оберегла меня от несчастного случая. Это все означает вот это культивирование доброты. Даже когда ты молишься за сына, который на войне, именно культивирование доброты, прощения, любви, это и есть самая сильная сила, которая сохранит ему жизнь. Понимаете? Ну, то есть вот эта сила доброты, это и есть энергия Бога, это и есть вера. Вот как отличить верующего человека от неверующего? Вы знаете, что в древней культуре тогда, ну, такие были жестокие способы такие проверить, ты святой или нет. Святого человека бросали в клетку с тиграми. И так как святой человек, он настолько любит всех, тигры, вот тигр никогда не съест своего ребенка. Он даже будет умирать от голода, все равно он будет его облизывать и любить. Вот точно так же, когда святой к тигру в клетку попадает, а тигры олицетворяют как раз жестокую судьбу, которая всех хочет съесть. Вот. Тигр начинает воспринимать святого как своего ребенка, он облизывать его начинает. Так, допустим, было у Сергия Радонежского, когда, ну, представьте, медведи бывают разных размеров. Я это изучал. Есть маленькие совсем медведи, но они тоже злые. С ними лучше не связаться. А бывают медведи, вот когда встают по 3 метра высоту. Представляете, медведь выше человека настолько, и он там несколько сот килограмм весит, такие махины. И вот такой мишка небольшой, он относился к Сергию Радонежскому как к ребенку своему. Он носил бревна на себе, на спине, и строил ему дом. Это дикий зверь, понимаете, из леса. Это не то, что он из зоопарка взял его. Это дикий зверь из леса. Он любил святого человека и носил бревна на себе. Также я этот пример привожу, это точно так же жестокая судьба, она как дикий зверь. Понимаете, она бросается на людей, рушит их жизнь. Если человек в сердце культивирует любовь к Богу, если он молится постоянно, доброту культивирует ко всем, то жестокая судьба относится к нему как к своему ребенку. Она никогда его не будет трогать, никогда не коснется смерть, нищета, разруха его жизни. Поэтому, когда беда приходит к людям, нужно вот культивировать в себе вот это вот настроение, и оно спасает человека. И больше того, в таком настроении, когда человек находится, в это время, во время беды, у него наоборот еще лучше дела идут в жизни, чем раньше. Потому что у всех, когда плохо, если ты нормально себя ведешь, это конкуренция как бы срабатывает. Я могу привести такой пример. У меня есть такой пример. Вот у меня в пандемию, у меня есть друзья. Кстати, здесь тоже есть такое кафе, в котором любят вот, заботиться о людях, кормить. И они тоже приняли такое же решение, делать так же, как вот то кафе, о котором я расскажу. Это в Омске. У меня есть друзья, и они кормят людей вегетарианской пищей. И когда пандемия была, то все кафе начали разоряться. Знаете, что они сделали? Они сделали один день в месяц, люди могут приходить и есть бесплатно, им раздавали обеды целые. Первое, второе, третье, напиток бесплатно. И у них за день проходило 1500 человек. Представляете? Но в результате вот такое действие таких, у них потом не было места свободного, потом целый месяц люди приходили просто покушать к ним. Потому что им очень понравилось отношение, вот эта доброта. И понимаете, все соседние кафе, там целое было, ну, много кафе, это центр города, они все разорились. А у них все лучше и лучше ситуация. Почему? Потому что они просто хотят, любят людей, хотят им помочь. И у них вот такое настроение. И это настроение реально, оно вытаскивает, и у них все, они начали развиваться, у них они еще хотят одно кафе открывать. Дела идут в гору. Несмотря на то, что все как бы тяжело становится. Это очень важно понимать. Вот так вот надо настраиваться. Также хочу сказать, что мы с вами вообще будем говорить о победе над судьбой. Я сейчас буду разные вещи рассказывать вам. Как вот действует жестокая судьба вообще. Если говорить на уровне здоровья человека, на уровне его психического тела, то у человека вообще есть три энергии всего. Ну, как бы мы души. И у души есть сознание. Сознание – это энергия души. Оно пропитывает тело. И у сознания души есть всего три энергии основные. Это три вещи, к которым человек стремится. И когда действует судьба, она перекрывает одну из этих трех энергий. И мы сейчас будем с вами говорить, как восстановить все это. Когда действует злая судьба, то она перекрывает или энергию счастья у человека, или энергию знания, или энергию вечности. Вот три энергии, три. Человек хочет, любой, каждый человек хочет счастья. Вот никто без счастья жить не может. Каждый человек хочет знать. Вот вы хотите знать, что будет дальше, Олег Геннадьевич, пришли все посузнать, что будет дальше. Вот. То есть все хотят знания, все хотят счастья, и все хотят жить. Так или нет? Три вот силы, которые у нас живут в жизни, ну как бы, три силы, три потребности человека, три энергии. И древнее знание говорит о том, что когда время действует на человека, оно на психическом уровне начинает перекрывать движение одной из этих трех энергий. И все болезни, которые существуют у нас в организме, они все возникают из-за вот этих блоков на психическом плане. То есть у нас есть психическое тело, там есть психические каналы. И психическое тело, оно питает энергией физическое тело. Вот, допустим, как это происходит? Вот есть энергия счастья, да, допустим. Есть энергии разные виды страданий. Вот, допустим, обидчивость. У человека возникла в сердце, он обижен на жизнь. У него начинает страдать сердце. Если дальше будешь обижаться, сердце может быть больным. Или инвалидом стать можешь. Допустим, если тебя поражает гнев, то будет поражена печень. Если человек в жизни как бы не может умственное напряжение снять, не может отдыхать от умственного напряжения, то страдает головной мозг. Если человек суетится, то страдает кишечник. Отчаяние разрушает суставы. Если человек физически не может расслабиться, не психически, а физически, то страдает позвоночник. Если человек не может убрать эмоции, страдает щитовидная железа. Если человек находится в состоянии отвращения, неприязни, страдает поджелудочная железа. Если у человека нет радости в жизни, страдают надпочечники и почки. Если человек находится в состоянии страха сильного, то у него развиваются болезни легких. Понимаете? То есть вот эти все вот разные состояния означают нехватка энергии, какой-то энергии. И этой энергией питаются органы, печень питается стабильностью, смелостью, волевой силой человека. Сердце питается гармонией в отношениях. Гормональные функции у женщины питаются любовью к людям. Если у тебя отвращение к какому-то человеку пошло, значит, по гормонам долбанет. И может вообще лишиться возможности рожать, зачинать детей человека. Каждый вид напряжения внутреннего психического вызывает разрушение организма, какое-то направление. А что такое доброта? Это сила, которая дает здоровье. Опять мы возвращаемся к этому. Ну, то есть, есть разные виды ненормального состояния психического, но когда человек начинает прощать, просить прощения, принимать судьбу, по-доброму относиться ко всему, что происходит, перестает как бы не злиться, то у него все начинает восстанавливаться в жизни. Он приходит в равновесие с точки зрения здоровья и тоже жизни. Итак, есть вот три эти энергии. Хотите об этом узнать? Как разрушается здоровье у человека в результате неправильного соприкосновения с ними? Есть энергия вечности. Энергия вечности или желание жить, когда время, а время это энергия судьбы, она самая сильная, ее невозможно преодолеть, просто сказать, не действуй на меня судьба, как бабки-гадалки говорят, я тебе сейчас, все, судьба на тебя не действует. Так не бывает, она все равно будет действовать. Если положено по судьбе вот столько месяцев страдать, значит ты будешь столько месяцев, вопрос будешь страдать или нет, это как ты действуешь. Вот это можно изменить, действия свои можно поменять, А вот влияние судьбы поменять нельзя. Приходит время, и столько-то времени тебе придется в жизни страдать. Итак, первый вариант. Нарушается движение энергии вечности в организме. Как это чувствуется психически? У человека пропадает сила воли. Он становится инертным. Ему тяжело вставать с постели, тяжело ложиться спать. Он не может себя заставить на работу идти, не может, допустим, справиться с вредными привычками со своими. Или лень нападает на человека. Или безысходность, или чувство, что ничего не могу, все плохо. У женщин бывает такое, что женщина не может настроиться на замужество, она чувствует себя одиноко и чувствует бессилие в этом направлении. Мужчина может чувствовать бессилие в плане найти работу, допустим, устроиться куда-то и нормально жить. Когда энергия вечности очень сильно, жестко действует на человека, то человек начинает напрягаться психически. И это психическое напряжение, оно сначала вызывает вот это волевое бессилие, первое. Второе, следующий этап, возникает напряжение во всем теле. Это второй этап поражения, уже страдает здоровье. Это напряжение потом дальше что делает? Оно делает спазмы сосудов, боли во всем теле, может развиться мышечные заболевания, запоры, головные боли, потом напряжение сильное внутреннее, спазмы во всех органах, каких только можно. Вот. И дальше инфаркт, инсульт, ревматизм, ну то есть не ревматизм, а полиартрит. Заболевания костей, суставов, сосудов. Ну так энергия напряжения вот эта вот. Она связана с энергией вечности или силой воли человека. И первые признаки того, что дальше вот это все будет развиваться, у человека страдает воля. Он чувствует, что он не может заставить себя что-то сделать в жизни и так далее. Второй вид энергии – это энергия знания. Вот знаю, не знаю. Понимаю, не понимаю. Когда у человека страдает энергия знания, то у него психика, ну, вот эта нехватка энергии знаний, когда человек хочет понять, он очень сильно начинает, две вещи происходят, он начинает нагреваться и начинает чувствовать несправедливость и чувствует обидчивость, гневливость. Напряжение возникает внутри. Потом дальше увеличивается чувствительность к людям, к работе, к природе, к погоде. И дальше развиваются воспалительные процессы внутри, развиваются аллергии, непереносимость там, питания, природы, каких-то веществ. Вот. Возникают воспалительные процессы там, печени, желудка, почек, чего угодно. Понимаете, у человека поднимается жар в теле, он чувствует, что ему жарко все время, тяжело спать, жар ночью тоже. И на третьей стадии идут уже язвы желудка, там, ревматизм, сахарный диабет, бронхиальная астма. Это все болезни жара в теле. Сахарный диабет – это перегретый, поджелудочная железа перегревается. Бронхиальная астма – бронхи перегружаются, перегреваются, аллергии, кожные болезни – все это болезни жара в теле излишне. Или неправильного движения энергии знания внутри. И третий вид влияния на психику человека – это энергия счастья, то есть энергия вечности, энергия знания, энергия счастья. Когда энергия счастья ненормально действует внутри человека, то у человека первое, что происходит, у него портится настроение. Он чувствует подавленность, чувствует... как бы тяжело ему, плохое настроение, подавленность, отчаяние, это как крайняя степень развития. Нарушение настроения приводит к тому, что в организме нарушается обмен веществ, появляются токсины, появляются доброкачественные опухоли, появляются злокачественные опухоли, появляется лишний вес. Когда человек портится настроение, ему хочется жрать, начинает настроение повышать с помощью еды, по вечерам особенно. потом дальше повышается вес, лишний вес уже является предрасположенностью к доброкачественным опухолям, потом и предрасположенностью к токсинам. Токсины рождают, капилляры начинают страдать в организме, токсины действуют на капилляры, на непереваренной пищи. Капилляры разрушены, приводят к предрасположенности к вирусным заболеваниям. Эти все ковид там и все прочее, это все результат вот этого отсутствия счастья, когда человек чувствует себя несчастным в жизни, у него портится иммунитет, у него начинает обмен веществ страдать, у него лишний вес появляется. И вот это приводит атеросклероз, это тоже из этой оперы. Вот три состояния, да? Первое состояние возникает сильное внутреннее напряжение, когда более страдает, человек начинает или суетиться, или наоборот в ступор впадает. Второе состояние — не могу терпеть, все надоели, пошли все нафиг, все как бы. Вот такое состояние — жар в теле, обидчивость, гневливость, раздражительность. Вот. Воспалительные процессы в организме. Это энергия знания страдает. А знание в чем заключается? В том, чтобы прощать людей, по-доброму относиться, всем желать счастья. Если человек выбирает как бы гнев, ненависть, злобу, то тогда у него начинает жара внутри происходить, воспалительные процессы там и так далее. И все это приводит потом к разрушению жизни. И третье состояние — изменение настроения. Теперь вот у этих трех энергий берем крайнюю степень. Жестокая судьба действует. Три состояния, которые могут вас посетить вот в этот период. Первое состояние называется страх. Страх — это значит, парализуется энергия воли. Человек такой, он не знает, что он делает, страх. Вот. Второе состояние — обида или чувство несправедливости сильно. Человек возникает гнев, возникает истерика, сопли, слезы, как бы отчаяние, сопли, слезы, гнев, истерика. И третье состояние — это энергия знания страдает. И третье состояние — это отчаяние, страх, истерика, отчаяние. Отчаяние — это значит, страдают, гормоны полетят сразу, в отчаянии человек ходит, гормоны летят, токсины в теле накапливаются, лишний вес и все прочее. Если обида, значит, жар в теле, повышается температура тела, начинаются воспалительные процессы, вирусные инфекции. И страх, парализуется воля, у человека напряжение копится внутри. Это приводит к болезни суставов, позвоночника, головные боли, сосуды, давление повышается, запоры, холод в теле, нет аппетита, суета в мыслях. Знакомые ситуации? Что робить, да? Что делать? А? Давайте поговорим об этом. Существует три вида действий, аскез, которые люди знали с древних времен, которые побеждают вот эти три состояния. Это реальное знание вам поможет просто прекрасно справиться со всеми этими трудностями в психике, в судьбе. Просто эти действия, когда человек совершает, он легко справляется с этими состояниями. Когда человека сковывает страх, сковывает чувство «не могу заставить себя», чувство неопределенности какой-то, нет сил, нет возможности в жизни, тогда нужно совершать длительное непрерывное движение. Вот отсюда вот эти пробежки, то, что я делаю. Это побеждает страх, укрепляет волю, дает человеку возможность легко решать все проблемы в жизни, бросать вредные привычки, вставать рано, ложиться вовремя, дисциплинировать себя в жизни. Почему человек не может заставить себя что-то делать? Это парализуется воля. Он думает, что мне сделать, в магазин сходить или поесть? Может, телевизор посмотреть, новости, кого убили сегодня. Вот. Что делать, непонятно. Парализуется воля. Значит, дальше будет болеть суставы, позвоночник, головные боли, спазмы во всем теле, месячные болезни и так далее. Все это результат вот этого. Страх и безволие. Курение. Курение – это вредная привычка, которая связана именно с нарушением функции воли. Поэтому, если человек, допустим, хочет бросить курить, то он должен совершать длительное движение. Как его совершать, мы с вами сегодня подробно решим эти вопросы. Это несложно все. Было бы желание жить. Вот. Дальше спиртное, выпивка. Это уже другое. Это когда у человека чувство несправедливости внутри, обида, гнев. Тогда человек выпивает, и у него нормальное настроение. Никакой несправедливости. Как это есть в этом плане. Чувство несправедливости, как гасить. Это, сейчас я вам... вспомню. Сейчас вот это вот.
Мы с приятелем выиграли тур до отдыха. Нас никуда не пустили. Не согласованы, знаете, да, это одни из четырех, а другие. Но мы с другом выпили по 100. И поняли, что нагружают, одни убирают, другие. А мы намусорим. А так на коленках съели, только костюмы испачкали и все. Потом мне заказали с воротником. А забрали ему у ателье это пуальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает, и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200, одел я пальто. Смотрится Константин. А что, нормально, говорю? Отлично. Они же объяснили, Женя заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они все объяснили. Так и носи, так и носи. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 брохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санатории попали специализированные. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах буфет перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий.
Отлично, Константин.
Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне пока грузили, 6 часов выгружали.
А у нас было.
Нормально. Григорий, отлично. Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленнее. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные охраняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши... И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Посидели, отдохнули, сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышеве, потому что Пермь не принимала, хотя она надо в Харьков. Ну, у нас с собой было.
Понятно, да, у нас с собой было. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Ну, то есть, состояние обиды люди решают вот таким образом. То есть несправедливость, неустроенность. Человек обижается на судьбу, и вот он не знает, что с этим делать. Ему кажется, что единственный выход – это нормально, Григорий, отлично, Константин. И потом дальше уже вытрезвитель, бомжатник. Нормально, Григорий, отлично, Константин. Все нормально. То есть жизнь идет под откос. Жена бросает, потому что с пьяницей жить не хочет. Ну, то есть, видите, энергия знаний, когда страдает, у человека есть вот такой выбор. Начать выпивать. Потому что он находится в отчаянии, он не может принимать то, что происходит в жизни. Но есть другой вариант. То есть мы с вами уже сказали, что когда человек длительное движение совершает, вот зачем люди в паломничество ходили в древней культуре, зачем они там вот это все. Это все побеждает судьбу. У человека появляется возможность жить. Он идет, и сила воли укрепляется, у него психика восстанавливается, он становится собранным от движения длительного. А есть еще одна практика, это неподвижное положение тела. Человек не двигается. На службах, допустим, на православных, люди стоят и не двигаются во время ночного бдения. Я когда первый раз пришел, я говорю, как вообще можно всю ночь выстоять? Он говорит, ты не двигайся, тогда сможешь. Я начал не двигаться, и я почувствовал, что мне легче стало. И вот это, оказывается, идет лечение, когда человек неподвижное положение тела культивирует, он убирает у себя из сердца обиду, убирает гнев. У него появляется спокойствие, терпение. Терпение это от неподвижного положения тела происходит. Ну, типа не лежать, вот не двигаться, а имеется в виду аскеза. Меня вчера спросили это. В Казани говорит, а если лежишь, прочищается организм? Лежишь, не двигаешься же тоже. Нет, не прочищается. Стоять, есть положение тела разное, мы разберем. Это работает, а да, лежишь, не работает. Ну, то есть неподвижное положение тела. Это активный способ убрать обиду, убрать отчаяние, убрать злобу. Или ты не принимаешь жену, не принимаешь мужа, не принимаешь ситуацию, которая в мире происходит. Неподвижное положение тела отодвигает это ощущение. Человек приходит в себя. Это называется активная аскеза. Есть еще пассивная аскеза. Пассивно вот это вот, например, состояние обиды, отчаяния. И вот это жарко, когда психика побеждается водой. Мы все с вами обсудим попозже, не торопитесь. Вода. И чем холоднее вода, тем легче психике становится. Помните, Ипполит Матвеевич там под душ стал? Это не зря. Это охлаждает. Человеку легче становится. Ну, то есть, я вчера прилетел с Казани в Уфу. Там в Казани я утром прочитал лекцию. Потом прилетел, чувствую, устал, напряжение внутри. Меня повезли в баню. Сразу с самолета в баню. Но это частная была баня, и поэтому я приехал в баню, посмотрел получше место и лег на снег. Лег на снег, полежал на снегу минут 15. Потом пошел парную, потом опять на снег. И вот эта энергия, напряжение, она полностью ушла из тела. У меня психика стала спокойной, нераздражительной. Все нормально, все легко. Но это не обязательно, что вам в снег надо ложиться. Можно лечь хотя бы просто в ванну, в теплую. Понимаете, любой контакт с водой снимает обиду, снимает напряжение, снимает жар, снимает воспалительные процессы. Вот люди, чтобы не было воспалительных процессов, они чем занимаются? Начинают пить всякие таблетки. А можно просто легко это сделать. Воспалительный процесс, это означает, что энергия обиды зашла в какой-то орган. Мы уже говорили, что это все распределяется по организму без всякого труда. Понимаете? И если ты берешь вот любое воспаление в органе, это значит, что энергия обиды, гнева, чувства несправедливости уже зашло тебе в организм. Твое чувство несправедливости. И как убрать? Нужен контакт с водой. Потому что вода, любой контакт. Вот у меня, когда была эта ситуация, у меня было недавно сильное чувство несправедливости, я просто стоял в воде, в море стоял каждый день. И у меня вышло за месяц, у меня прям все нормально, Григорий, отлично, Константин. У меня было вообще без проблем. Понимаете, то есть, но у меня, я не занимаюсь вот этим. У меня отец все выпил уже за меня, за всю жизнь. Вот, поэтому я выбрал другие способы, и они рабочие очень. Особенно, знаете, интересно, как работает, вот, допустим, ну, если вы можете, а если не можете, учитесь. Вот, допустим, когда реально несправедливость же, это не то, что ты ощущения какие-то, а реально вот у человека, допустим, отнимают детей. Это реальное чувство, понимаете, вот у женщины вообще отнимать детей, это такое кощунство. За это так Бог будет наказывать жестоко, потому что женщина вообще рождена для детей. Это ее жизнь, дети — это ее жизнь. Это ради чего она вообще существует на земле. И вот у нее ее жизнь отнять, это вообще это жесткач полный. Вот. И чувство обиды, несправедливости. У меня тоже было такое чувство очень сильное, ну, несколько месяцев назад. И я вот чувствую, что я не справляюсь. Даже неподвижное положение тела мне не помогает. Знаете, что это было в Питере? Я знаете, что сделал? Это была осень. Я просто там вот эти каналы все вот. Я просто залез в канал. Ледяная вода. Ну там как... Это речка на самом деле. Это Малая Невка. Она просто ее разделили на много там этих русел. Очень хорошая вода такая. И я залез туда, в ледяную воду. То есть вода была где-то... Ну вот у меня тело терпит градусов 11 еще, судорог нет. А там было уже судороги, то есть я ноги засовываю, а их сводит. Я засовываю, совываю, потом 5 раз вот так все глубже, глубже, и потом раз залез. Из тела сковало сразу. И я беру вот, вот эту энергию скованности мысленно и направляю в сторону обиды. И у меня вот так вот, из меня вот эта обида через эту аскезу в воде, сразу, как только я энергию направил туда, мне сразу стало не холодно, потому что эта энергия нашла выход. Я беру вот эту обиду, все, это жар, понимаете, психически это энергия жара. Я беру эту обиду и назад направляю туда, откуда она пришла. Ну, вспоминаю вот людей, которые это сделали по отношению ко мне. Вот. И... Чики-брики, брики-чики. Обида проходит. Реально. А там же был полный же скач, у меня отняли все мои соцсети, то есть я не могу ими пользоваться. Люди там выставляют свои материалы какие-то, что хотят. Же скач полный. Вот. И мне же надо было как-то к этому относиться. И я просто взял и в ледяную воду залез. И у меня... И все нормально. Хорошо, Григорий? Отлично, Константин. Проблем никаких нет. Но я серьезно вам говорю, я на себе это все проверил. Потому что у людей же потом разрушается жизнь, они из-за обиды могут и в психушку попасть, и инфаркт получить, и потом дальше косит человека полностью психику из-за этого. А меня Господь потренировал, специально создал ситуацию, чтобы я попробовал, проверил, как это работает. Помогает, не помогает. И помогает супер. Все нормально, все хорошо, проблем нет. Живем дальше. Понимаете или нет? А?
Да.
Нет? Да вы не волнуйтесь, все нормально у меня. Вон, смотрите, сколько людей собралось без всяких соцсетей. Как бы люди же, людей же забрать невозможно, но соцсети это же люди, то есть люди переходят постепенно. Мы там сделали новые соцсети, все туда переходят. Да, нормально, это все не проблема. Чего вы переживаете за меня? Я уже не переживаю, вы это, взволновались. У нас на сайте karsunov.ru есть как бы наши официальные соцсети, которые как бы мы сами развиваем. Можно туда зайти, там зарегистрироваться. Вот, пользуйся. А? Как? А вот сейчас я объясню. Если у человека сильные блоки психические уже скопились, и он в воду заходит, и когда ему плохо стало, если он на блоке вот на этом психическом чувствует, что ему плохо, вот тяжело в воде, и он выходит, в этот момент он будет заболевать. Ну то есть болезнь вообще вот в ледяной воде, в результате ветра. Ветер это, ну ветер, энергия ветра, она побеждает, ну, волевые процессы. Вот когда человек бежит или ветер дует, то есть когда человек на ветру находится, он побеждает, или снег, когда дует, то энергия воли побеждается. А когда человек в стоячей воде находится, то энергия терпения или отчаяния побеждается. Поэтому и то, и другое, все эти стихии, они крайне полезны человеку. Но когда возникают воспалительные процессы, когда человек продувает, когда он ветра испугался, и вот он чувствует напряжение от ветра, и в это время он уходит домой. То есть напряжение, это значит, что вот этот блок, который есть у вас в организме, ветер в него вошел и начал его пробивать. И вам становится плохо в это время, тяжело. Если вы в это время уходите домой, то вы дальше простынете. А если вы перетерпели, блок пробило, то никакой простуды не будет. То же самое в воде. Ты когда сел в воду, если тебя напрягло, и ты не ушел, значит, ты не заболеешь. Расслабила, все, можешь идти. Вот расслабила в воде, можешь вставать, идти, никогда не заболеешь. То же самое пробежка, бежишь, допустим, или идешь. Плохо стало, тяжело, дальше иди. Ну, допустим, бежишь, плохо стало, иди. Если остановился, значит, начнутся обострения в организме. Вот там, где у тебя зажимы, допустим, суставы больные, позвоночник, у тебя все это обострится сразу. А если ты не остановился, дождался, когда прошло, тогда ничего не заболеешь. Понятно? Энергия снега тоже, вот метель, люди все боятся как бы этого всего. Но это неправильное мышление, потому что все эти стихии, они предназначены для того, чтобы человек был здоровым. Все, что нам Бог дает, это для здоровья на самом деле. Надо это просто изучать. Вот сегодня я бегал, я 2 недели назад бегал в Непале, в горах. Там такое озеро, Колдовское озеро. Ни одной волны, представляете? Есть такие места на земле, где нет ветра. То есть там озеро, как зеркало, в него смотреться можно. В горах просто там нет ветра. Я там вот приехал туда, это Покхара называется место. Там вот озера такие в горах, просто красоте необыкновенной. Я приехал туда и там бегал. Там 28 градусов тепла уже, сейчас такое время. Потом следующая пробежка у меня через 6 дней была уже в Москве. Там уже плюс 2. А здесь минус 7 пробежка. И организм еще не успел адаптироваться. То есть нереально, ну, ветер дует холодный. Я бегу под ветром, под этим, и холодно. Но так как я терпел, не реагировал, то просто нормально. Чуть-чуть пульс повыше был во время пробежки, и все. Человек должен любить стихии все эти, чувствовать счастье. Вот, допустим, как вот это вот энергию воли восстанавливать, когда метель метет, и ты на улице идешь, у тебя все будет восстанавливаться, даже если ты не бежишь, а просто во время метели находишься на улице, у тебя сила воли, страх будет проходить.
Нет снег, нет снег, нет снег.
видите, можно выходить на метель на улицу. Люди в основном дома сидят, а ты выходишь. И люди, которые так делают, они продлевают свою жизнь. Ну, то есть, если человек начинает стихии вот эти любить, стихию холода, метель, вода холодная, солнце, все это дает человеку здоровье, понимаете? Но дает через аскезу, потому что к стихии надо привыкнуть, надо ее полюбить. Не надо бояться метель, не надо бояться холодную воду, не надо бояться солнца, некоторые солнце боятся. Не надо ничего бояться, эти стихии будут лечить человека, они дают человеку здоровье, и это так как психика основа здоровья, поэтому и у человека восстанавливаются отношения, допустим, солнце это как раз энергия воли, солнце это энергия воли, и когда человек на солнце двигается, допустим, он любит солнце, у него восстанавливаются волевые функции. Вот, допустим, красная девица, что значит красная девица? Красивая, да? Красавица. Красная девица. Что это значит? Это значит, что она любит солнце. И когда девушка любит солнце, у нее радость. На щеках появляется, а у женщины всегда радость превращается в красоту. То есть она становится очень привлекательной, это вид оптимизма. Когда энергия солнца, энергия оптимизма в женщину заходит, то она становится красной девицей. То есть у нее щетки красные, губы красные, глаза такие горящие, горят глаза. И она становится очень привлекательной. Но для этого надо любить солнце. Понимаете? Не бояться солнца, типа солнце, все, домой пошли, яркое солнце. Радоваться солнцу надо. И тоже солнце есть у людей. Вот как, допустим, девушке выйти замуж? Нужно любить людей. Нужно учиться улыбаться всем. Радоваться людям. Людмила. Людям мило. Если девушка людям мила, она, значит, становится красивой, потому что она солнце ловит тогда на людях. Понимаете? Это очень важно понять, вот эти вещи. Вот, правильное отношение к жизни, к людям дает сразу победу над судьбой. Легче жить становится. Вот смотрите, допустим, все дороги едут. Чем они занимаются? Ждут, когда доедут. Это что, вот ожидание, думаешь о будущем. Когда лекция закончится, когда работа закончится, когда домой. В автобусе едешь, ждешь, когда доедешь. Вышел из автобуса, ждешь, когда дойдешь домой. Потом пришел домой, ждешь, когда за телевизор сядешь. Если сядешь, а там это вот тоже все бегут, и ты ждешь, чем закончится все. Это называется суета. И человек, когда в ожидании будущего живет, у него развивается нарушение волевых функций. У него психика напрягается, он не может заснуть. Потом рушатся отношения, потому что он становится инертным, он не может выполнять свои обязанности. Мужчина не может работать, женщина не может готовить. Но если человек ничего не ждет, вот это вот надо заставить себя, понимаете, это очень трудно. Вот допустим, ты едешь в поезде, да? Вот девушка чем должна заниматься, чем парень должен заниматься? Девушка должна всех любить, потому что женщина родилась для любви, это ее природа. И она должна смотреть в окно в это время и радоваться солнцу, цветам, и копить энергию красоты. Но это надо себя заставить, потому что психика говорит, думай о том, когда приедешь. Насмотрелась на солнце, на природу, наполнилась энергией счастья, а теперь руби мозги мужикам.
если теряться совсем по-взрослому, он может сразу перепутать все пути. Гордый вид пройдет, и красотой моя, они ведь рядом, но к ним сразу не дойти, сразу не дойти. Ты нам участок.
Видите, правильный образ жизни. Нужно знать, что делать в каждой ситуации жизни. Если человек настраивается неправильно, всегда хочется настроиться неправильно. Допустим, когда проснулся, хочется поваляться больше, а надо вставать. Когда время пришло, надо спать ложиться, а хочется еще побольше пободрствовать. Когда надо покушать в обед, то не хочется, а когда не надо покушать вечером, то хочется. Когда надо простить близкого человека, не хочется. И так далее, понимаете? То есть нам всегда хочется не то, что нужно. И человек должен просто знать, иметь знание, как ему жить, что ему делать в каждой ситуации, для того, чтобы побеждать судьбу. И существует три кита здоровья. Это длительное движение, неподвижное положение тела и пост на воде. Когда у человека волевой фактор страдает, ему надо долго идти. Когда у человека терпения нет, ему надо не двигаться. И когда у человека отчаяние, настроение плохое портится, то надо поститься на воде. Если у тебя отчаяние, ты постишься, то очень быстро отчаяние закончится. Кушать же хочется. Не до этого уже. Энергия отчаяния вся переваривается сразу. Человек хочет кушать. Другая тема пошла тогда. А? Злым? Ну, смотря как совершать аскезу. Допустим, если ты бежишь и заставляешься бежать, тогда человек становится злым. А мы, допустим, бегаем и радуемся всем. Ну, ты сбежишь, не торопишься никуда, просто спокойно, радостно бежишь. Тогда, наоборот, человек становится бодрым, добрым. Понимаете? Аскеза ожесточает сердце, если человек заставляет себя. А если он для радости делает, то все наоборот. Я вот злой, выгляжу злым или нет? Нет, я бегаю, стою в ледяной воде, подвижное положение тела делаю, пощусь, но я не злой, потому что я делаю это правильно. А? Что день? Нет, это мы все с вами разберем, это надо изучать. Это не просто вот сейчас раз и все. Давайте поизучаем. У человека есть в психике пять слоев. Пять слоев. Каждый слой отвечает за что-то свое. Например, первый, самый поверхностный слой психики отвечает за взаимодействие с климатом, людьми, природой. Давление повышается, понижается, атмосфера на тебя колбасит. Это значит, что у тебя блок какой-то находится, один из этих трех. Три вида блоков. Один блок волевой, второй блок обида, да, или блок вот этой энергии, и третий блок настроения. Я эти блоки для простоты назвал по методам их преодоления. Я назвал динамическое напряжение, это преодолевается движением, статическое напряжение преодолевается неподвижным положением тела и напряжением настроения. Когда у человека настроение страдает, то он постится. Итак, три вида блоков внутри возникает и пять психических слоев. Первый слой связан с взаимодействием с этим миром. Защитный слой, его называют защита. У человека, если защитный слой страдает, то у него дезадаптация по климату идет, с людьми тяжело взаимодействовать. Ну, тяжело ему рядом с кем-то находиться, вот у него там проблемы. Второй слой психический связан с настроением, с этим, с эмоциями. Есть люди, которые очень там взрываются эмоционально, такие, да я тебе сказал, там, туда, сё. У них, значит, блок на втором слое. Или наоборот, люди, у них нет настроения, эмоций нет. Как бы, тебе шутка понравилась? Да. Ну, то есть блок на втором слое. Вот, например, бывает это по городам тоже. Вот, допустим, в Таллине у них там блок на втором слое, ну, весь город. И поэтому они, я там лекцию когда читал, я старался изо всех сил, шутил, никто не улыбается. Ну что такое, может я плохо читаю, может я не знаю людей. И потом одна женщина после лекции подошла и говорит: Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекцию, так было смешно, я так смеялась. Оказывается, они все смеялись, было не видно, потому что у них на втором слое блок, как бы вот так вот. Третий слой психический связан с мыслями. Четвертый с настроением. И пятый с силой воли человека. И каждый слой связан с чем-то еще со здоровьем. Вот первый слой психический связан с адаптацией, ну, к окружающей среде. Второй связан с кожей, со слизистыми оболочками, с лимфатическими сосудами в организме. Третий слой связан с мышцами, сосудами, суставами. Четвертый слой связан с внутренними органами. А пятый связан с нервной системой. Поэтому, когда у человека эмоции зашкаливают, у него страдают слизистые оболочки. У него воспаление в желудке, кишечнике, на коже. Это означает эмоциональная неустойчивость. Человек реагирует очень остро на все. У него слизистые оболочки страдают. Люди, которые работают, умственный труд тяжелый, много думают, отрицательные мысли, страдают сосуды. Это бич современного общества. Поэтому мы, когда бежим со своими ребятами, когда мы до третьего слоя очищения доходим, я говорю, настраивайтесь, сейчас будет тяжелее всего, потому что все сейчас работают головой. Поэтому в основном у людей страдают сосуды, мышцы и суставы в организме, потому что там находятся блоки на третьем слое в основном, психически. Четвертый слой отвечает за настроение, за внутренние органы. Если у человека настроение плохое, там депрессия, допустим, настроение плохое, то какой-то внутренний орган страдает от настроения. И если у человека страдают волевые функции, он, ну как бы, он не верит, то есть не то, что волевые функции, а страдает вера, вот так можно сказать. Он не верит в счастье, в жизнь, в свою, разочарован в близком человеке, то это на пятом слое находится, и страдает нервная система, и психические заболевания там же находятся. Неадекватное состояние человека, это значит, что он разочаровался в жизни, у него нет веры в жизнь свою. У него там блок, на пятом слое. Когда человек длительно аскезу какую-то совершает, то он постепенно прочищает один слой за другим. Все начинается с самого первого и заканчивается пятым. Это значит, что пятый слой лечить тяжелее всего, психику лечить тяжелее всего, потому что до туда не доберешься. Вот, допустим, если человек идет непрерывно, быстрым шагом 44 минуты или медленным 48 минут, то он очищает один психический цилиндр. А если он идет 44 минуты умножить на 5 быстрым шагом или 48 минут умножить на 5 медленным, то есть 4 часа, а для гарантии 4 часа 30 минут, то он прочищает полностью все 5 слоев. И все блоки полностью убирает в организм. Так ходить можно раз в неделю. Но здесь такая закономерность. 44 минуты можешь ходить каждый день. Это даст просто тебе хорошую работоспособность, хорошую адаптацию с климатом взаимодействия. У тебя будет нормально, как бы ты будешь жить, у тебя не будет проблем. Если ты раз в два дня ходишь 44 минуты быстрым шагом умножить на 2, то тогда у тебя пройдет гастрит, холецистит, кишечник, запоры все эти, там кожные болезни, иммунитет, вирусные болезни будешь болеть. Все это 44 минуты умножить на 2. Если будешь ходить 44 минуты умножить на 3 быстрым шагом или 48 минут умножить на 3 медленным шагом, то тогда у тебя не будет гипертонии, не будет атеросклероза, не будет болезней суставов, не будет мышечные какие-то напряжения, у тебя будут мышцы расслаблены, сосуды нормальные, суставы нормальные, и у тебя будет нормальная жизнь. Если 48 минут умножить на 4 будешь ходить раз в 4 дня, то есть каждый раз прибавляется, не обязательно каждый день. То есть если 3 психических цилиндра чистишь, раз в 3 дня достаточно, а если 4, раз в 4 дня. И самый максимум это 48 минут умножить на 5, раз в 5-6 дней. Можно раз в неделю. То есть, не, как говорят, не часто, каждый день понемножку надо делать, а один раз по многу. Потому что ты не будешь добираться, вот ты, допустим, каждый день ходишь по 44 минут. Это не то, что у тебя один психический цилиндр сегодня, потом следующий, завтра. Ты все время будешь первый чистить. И все, у тебя первый будет, у тебя будет хорошая адаптация по климату, но у тебя не будет здоровой эмоции или слизистые мысли, или сосуды, настроение, или внутренние органы. Вот все, что я вам рассказываю, это не то, что я как бы из психушки вышел, и у меня возникло знание. Вот. Я вам рассказываю опыт, который я получил в отношениях с собой, с многими людьми. У каждого из вас я просто вижу, глядя на вас, вижу, где блоки у вас находятся, на каком психическом цилиндре. Вот, допустим, у вас, девушка, вот вы киваете головой, у вас блок находится, динамическое напряжение, волевое напряжение на втором психическом цилиндре. Это значит, что у вас эмоциональная такая, как бы, трудно эмоции выражать, зажатость эмоциональная, и она побеждается длительным движением. Понимаете? И от этого страдают слизистые, желудки, склонность к воспалительным процессам, гастритам. Это все из этой оперы. Горло тоже болит. Вот это все из этой оперы. Напряжение там. Вот эти слизистые желудка страдают от спазма. Не от того, что там жар лишний. Это спазм просто. И опять же головные боли. Это тоже... Ну, у вас нет головной боли, но тяжесть может быть в голове. Это тоже из этой оперы. Понимаете, то есть мне несложно вам, каждому из вас, сказать вот эту всю раскладку, что у вас там, как, чего и зачем. У вас, женщина, вот вы поднимаете руку, у вас статическое напряжение или обида, вот это отчаяние, ну, обида, гнев, чувство несправедливости на третьем психическом цилиндре означает мысли, с мыслями проблемы. И это влияет и на личную жизнь, идет туда. И влияет на здоровье, сосуды страдают, повышается давление, суставы страдают тоже. Видите, руку подняла и сразу ее расклад дал. Ну, то есть, я вам как бы... Я вам всех, кто хочет, чтобы я вас отправляю. Есть такой мультик называется «Бонифаций в гостях у бабушки». Вот мультик такой, что львенок, который занимался в это... жонглированием, он приехал к бабушке отдохнуть домой и одной обезьянке показал, как он жонглирует. И потом ему пришлось от бабушки удрать, потому что обезьянки замучили. Я вам всем не расскажу, простите. Все, все вопросы попозже. Давайте я дальше буду рассказывать. Итак, видите, я вам вкратце сказал методику. А если хотите познакомиться лучше, у нас есть лекции много на эту тему. Слушайте, изучайте. Ну, то есть, ходить надо спокойно, в радостном состоянии, потому что все цилиндры психически наполняются энергией природы. Если человек любит природу, любит людей, то он наполняется. Если он просто думает о чем-то своем, там, напряженном состоянии находится, куда-то спешит, или хочет рекорд сделать, пойти быстрее, тогда у него ничего не будет лечиться. Лечение означает спокойствие. Поэтому, когда мы бегали, я всех заставлял, говорю, всем радуйтесь, желайте всем счастья, улыбайтесь, всех подбадривайте, потому что в это время человек чувствует счастье. И когда мы уже пробежали до пятого цилиндра, то рядом со мной один парень говорит: Олег Геннадьевич, такое счастье. Его пробило. Ну, хорошо было. Многие первый раз побежали, так долго вот они бежали, никогда в жизни так не бегали. Вот. Я им рассказывал, где у них блоки. Вот они бегут, я говорю, сейчас тебе будет тяжело бежать, потому что я там блок. Проходит минута, он такой, Олег Геннадьевич, вы меня сглазили. Просто надо пробивать этот блок, пробил, раз, легче стало опять. А потом в какой-то момент на третьем цикле я всем сказал, сейчас всем будет хуже, тяжелее, потому что это блок не ваш, а вот этого города, в котором вы живете. У городов тоже есть свои блоки, понимаете, и поэтому особенности какие-то в каждом. А? Можно идти дальше, не бежать, а идти, пробить блок, опять бежать дальше. Если встал, значит там напряжение скопилось, дальше будет болезнь. А я уже пробежался, я раз в 6 дней бегаю. Что думаете, я каждый день по 2 часа бегаю, что ли? Если каждый день будешь по 2 часа бегать, в следующей жизни с айгаком набишься. У меня таких планов нет. Час 50 раз в 6 дней бегать. Или ходить раз в неделю 4 часа 30 минут. Вы не сможете, у вас очень сильный блок динамического напряжения находится на втором психическом цилиндре. Это значит, через 50 минут ходьбы вам плохо станет. И надо будет пробивать этот блок, через несколько раз вы сможете постепенно научиться. Вы не сможете бежать, тем более, вам плохо станет через 20 минут. Поэтому постепенно, потихонечку, помаленечку можно к этому прийти.
Лекцию
можно слушать, да. Радостную лекцию. Радостную. Дальше все, мое хорошее спокойствие, только спокойствие. Двигаемся дальше. Итак, мы поговорили с вами о волевом напряжении. Суету, когда человек постоянно думает о будущем. Что же будет, я не знаю, что же, куда же бежать. Вот. Может поехать в Европу, может в Америку. Спокойно. Вот. Спокойствие вырабатывается с помощью длительного движения. Так человек побеждает судьбу. Ему спокойно, хорошо, вот мне никуда бежать не надо. Я потому что уже пробежал 2 часа. У меня все нормально, я расслаблен. Хорошо, Григорий? Отлично, Константин. У каждого свои методы. В бане тоже поговорим об этом. Итак, энергия, невозможно терпеть. Жена обижается на мужа, не может терпеть его, ей трудно с ним рядом находиться, муж гневается на жену, человек не может терпеть начальство. Олег Геннадьевич, как ко мне подошел один человек, говорит, Олег Геннадьевич, я уже 5-ю работу сменил. А это статическое напряжение. Человек не может терпеть, и куда-то оно нетерпение, оно пойдет. И тогда нужно культивировать, нужно убирать вот это вот статическое напряжение. Самый простой способ – это вода. Если ванна есть, допустим, просто ложишься в теплую воду сначала, потом постепенно переходишь на холодную. Если ты в прохладной лежишь, вот допустим 22 градуса, комнатная температура – это уже холодная вода. Она прочищает один психический цилиндр за 7,5 минут. Вот человек 7,5 умножить на 5, 40 минут пролежал в холодной воде. И надо смотреть даже, просто можно взять часы и смотреть. 7,5 минут один цилиндр, 7,5 минут второй. Где блок? Когда вас колбасик начнет, там и блок. Вот лежите, лежите нормально. Все, смотрите во сколько. Если на 20-й минуте, значит второй цилиндр, на 30-й, значит третий. 12. 7,5, 15. Значит, на 10-й минуте второй цилиндр. Ну, так примерно. Это нормально, это значит, пока в общем холод не терпит организм. Но я говорю вот об этих состояниях. Они возникают, когда блок прочищается. Человеку тяжело становится. В ванне, да. Ну, в ванне или в озере, где там хотите, в бассейне плавать. Ну, в бассейне, когда 28 градусов, уже вы не будете чувствовать вот этого, не будет. Чем холоднее вода, тем сильнее пробивает. Но если вы хотите общее напряжение статическое снять, вас все задолбали, вы как бы не знаете, куда бежать, бегите в бассейн. В бассейн пошли, начали плавать, там 28 градусов обычная вода. Там вас не будет вот эти вот пробивать, но надо плавать 40, где-то 50 минут. 50 минут прочищаются все 5 цилиндров, но это пассивная чистка, это что даст? Просто общее успокоение. У вас не будет такого чувства, что там уже к мужу спокойнее будете относиться, к детям. Воспалительные процессы начнут проходить. Не будет, ну, вот этих всех проблем. Ванной надо начинать с теплой воды тоже, постепенно охлаждать. Если вы пролежали 40 минут в холодной воде, 22 минуты, заканчивайте теплой, горячей уже, чтобы, ну, снять себе переохлаждение.
А если в теплой лежать, сколько по времени?
В теплой 50 где-то. Закаливание, что вы имеете в виду под закаливанием? Вот у меня, допустим, из Москвы друзья, они, ну, прочищаются. Закаливание — это как взбадривается человек. Вот они в проруби у меня, как бы, решили попробовать все 5 цилиндров прочистить. 5,5 минут. Вот человек в проруби стоит, 5,5 минут он прочищает все 5 цилиндров. Но это, знаете, какая очень жесткая чистка. Это настолько ты будешь прочищать так сильно, что потом у тебя болезни даже близко к тебе не подойдут. Потому что чем сильнее аскеза, тем сильнее пробивают вот эти цилиндры, тем меньше шансов заболеть. У меня женщина вон 5 минут простояла без проблем в проруби. Просто женский организм, он более чувствительный, поэтому надо начинать потихоньку. Нужно начинать с теплой воды.
Нет, если я уже окунаюсь, то
с какого времени? Проруб окунаетесь, да? Ну вот смотрите, 5,5 минут, 5 цилиндров. Значит, получается минута цилиндр.
То есть минуту начинать, да? То есть продержаться минуту?
Продержаться минуту. Там знаете как? Там вот человек стоит, его протрясет, и потом раз, резко расслабило. Это значит, вот где-то минута проходит, вас расслабляет сильно. Это значит, цилиндр прошел, а потом опять напряг начинается. Это второй, значит, пошел уже. Через минуту опять где-то расслабит. Так, 5 раз расслабило, все, отстрелялось. Там знаете, как можно еще? Можно, один цилиндр простояло, вышло из проруби. Чуть-чуть передышало, опять нырнуло, и нырнуло. И уже будет чуть, ну, как бы у вас назад откат пошел, где-то минут 5, секунд 5-10, и уже второй чиститься пойдет. Ну, то есть, можно так с перерывчиками, с небольшими, прочистить все 5, если ты, ну, не можешь выдержать сразу, то можно вот так вот, туда-сюда. Да, достаточно. Видите, она вот в прорубь входит, у нее в целом статического напряжения в психике нет. Ну, то есть, блоки есть, а напряжения в целом нет. То есть, что делает прорубь с ней? Она общее снимает вот этого обидчивость, раздражительность, гневливость. Да, спокойнее же жить стало. Меньше обижается. А? Вообще не... Вот она вообще не обижается, поэтому и в прорубь залезла. Когда человек обижается, ему очень трудно туда залезть, потому что психика не позволяет. Итак, это пассивная чистка. Вот, допустим, динамическое напряжение пассивно чистить можно на солнце или в парной. Понимаете, когда горячий пар или солнце, то человек, вот волевое напряжение, оно снимается также с помощью тепла, энергии тепла. Солнце или парная – это пассивная чистка. А активная чистка – это длительное движение. Точно так же, когда статическое напряжение, пассивная чистка. Вам не скучно?
Нет.
Пассивная чистка идет водой. Начинайте с теплой воды. Вот, допустим, вот женщина сидит, у нее просто жуткая статическое напряжение в организме, и, ну, как бы оно действует на сосуды. Вы если сейчас в холодную воду зайдете, то вы там и останетесь навсегда. Потому что у вас не выдержат сосуды. Но если вы ляжете в теплую воду и пролежите в ней 50 минут, то не в горячую, а теплую именно, то у вас, ну, как бы будет тяжело после этого чуть-чуть. Будет нагрузка. Потом со второго раза легче, потом легче. Пройдет 5 раз так полежите, вы можете уже похолоднее воду выбрать. Так постепенно, с помощью пассивной чистки, вы можете прийти к тому, что вы дойдете до, допустим, 22 градусов. При 22 градусах уже будет нормально чиститься. И вот 7,5, 15 минут, где-то на 18 минутах вас начнет колбасить, потому что там ваша болезнь. Она в сосудах находится. И если вы сможете это перетерпеть, вас потом сильно расслабит. И начнет лечиться уже гипертония по-настоящему. Таблетки потом не понадобятся со временем. Ну то есть, а потом, когда человек уже с водой сдружился, то он может тогда неподвижное положение тела культивировать. Вот она, допустим, будет сейчас неподвижно стоять 12 минут один психический цилиндр. Если она простоит до 30 минут, у ней свечка по давлению пойдет вверх, потому что она дошла до третьего цилиндра, и там дальше блок. И энергия начнет скапливаться, и очень плохо станет сразу. Он может упасть даже, если она вот так вот будет неподвижно стоять. Но если она в воде полежит, и даже в холодной привыкнет, то она потом встанет, до блока дойдет и выдержит, понимаете? Потому что организм уже после этого будет способен терпеть нагрузку. Можно начинать стоять с 12 минут. Лучше вот так вот. 12 минут отстоял неделю, потом дальше стой. Через день уже 24 минуты, потом через 2 дня 36 минут, потом через 3 дня 48 минут, через 4 дня 60 минут. 60 минут это полное очищение организма. Можно на природе, если ты возле дерева стоишь, еще круче чистка идет, она сильнее, качественнее идет. Каждое дерево, оно по-своему лечит человека. Вот хвойные деревья, они лечат опухоли и доброкачественные, злокачественные, инфекции все. Опускайте руку, я все равно не спрошу сейчас. Слушайте лучше. Хвойные деревья лечат, тоже статическое напряжение убирают, но они при этом иммунитет дают человеку и лечат доброкачественные, злокачественные опухоли. Хвойные деревья. А лиственные деревья, они просто убирают у человека психические сложности. Вот, допустим, липа, осина, они лечат психические болезни. Если человек шизофрения, допустим, если он 1:40 сидит возле липы спиной, это пассивная чистка, он не сможет стоять, потому что у него очень сильные блоки. Но если он будет просто сидеть 1:40 спиной, то у него все психические цилиндры будут прочищаться, и у него будет восстанавливаться психика. То же самое можно сказать про аутизм, ДЦП, потому что это все просто блоки психические. И все. Когда, допустим, ребенок вынашивается, и матка очень сильно сдавливает его, у него появляется статическое напряжение. Потом он рождается и ничего не соображает, потому что у него блок. Что делать? Садить возле дерева ребенка. 1:40 прочищаются все 5 цилиндров, и начинают блоки уходить, и у человека психика начинает работать нормально. То же самое происходит, когда ребенка купать в воде. Поэтому вот эти ДЦП, аутизм, самое лучшее лечение – это длительное пребывание в воде, в теплой. А потом постепенно увеличивать холодность и пробивать сильнее эти блоки. То же самое деревья. Вот, липа, осина – психические заболевания. Клен – суставы. Дуб – позвоночник. Береза – гормональные функции, кожные болезни. Тополь тоже по-женски, женские гормоны лечит тополь. Ива лечит желудок, все органы пищеварения. Тоже аллергии лечит. Все деревья вот эти вот плодовые лечат сосуды и психику, ну и настроение тоже лечит. Плодовые деревья, ну вишня, слива лечат сосуды, яблоки лечат депрессию, яблони депрессию лечат, груши тоже депрессию лечат, и груши также лечат еще суставы тоже, позвоночник. Колит? А колит? А там, понимаете, как вот, это ковид, это же что такое? Это война внутри организма, и она бьет там, где слабо. Вот, допустим, у вас динамическое напряжение, вернее, статическое напряжение на слизистых. в основном в кишечнике там. И у вас долбануло по кишечнику, то есть у вас там воспаление сейчас, плосковидный синдром. И то же самое, сосуды мозга тоже пострадали. Это, ну, как бы это, потому что у вас это уже было, понимаете? Ну, давайте сейчас не отвлекайте меня на свои вопросы. Вот. Итак, мы с вами сейчас в общем говорим, и это касается жизни тоже. Вот, допустим, у человека, он не терпит. У него статическое напряжение, рушится семья. Вот человек думает, у нас несовместимость, мы с ним рядом не можем находиться. Причем тут несовместимость? У тебя просто блоки определенные. Ты их прочистил и живи дальше спокойно. Понимаете? То есть люди начинают сочинять, потому что они не знают, что делать. У них выводы появляются какие-то определенные. А просто есть какие-то блоки определенные внутри, которые надо пробить. И у тебя проходят вот эти все обиды, отчаяние, страх. Просто с молитвами другая тема. Это завтра поговорим. Давайте сегодня разберемся дальше. Итак, мы движемся дальше. У человека изменение настроения. Он не может, он настроение не может терпеть ситуацию, потому что портится настроение. И вот это изменение настроения, оно вызывает ночной дожор. Ну, то есть человек не может заснуть, потому что у него плохое настроение. Надо что-то сожрать. Всегда, как запомните, с 12 дня до 12 ночи организм поправляется. А с 12 ночи до 12 дня худеет. Поэтому, если человек ест на ночь, он всегда будет поправляться. И причина, почему человек ест на ночь, у него плохое настроение. И вот эта вот болезнь настроения лечится с помощью поста. Причем настроение, очень важно понять, оно всегда связано с жизнью. Поэтому существует тоже знание о том, когда это пост совершать. Пост надо всегда делать на воде. Потому что сухой пост, он предназначен для других целей. Так же, как стоять на гвоздях, допустим, бег с ускорениями, сухой пост. Это все называется, ну как бы, рывки, направленные на победу. Ну то есть это мобилизация сил. Допустим, у человека злокачественная опухоль, сухой пост может ее сжечь. Он сражается. А вот если он хочет долголетие увеличить и пробить каналы, тогда надо на воде поститься. Вот пост на воде, он лечебный, а сухой пост предназначен для победы. Стоять на гвозде тоже как бы, или на прикаторах лежать, ты жизнь не продлеваешь, у тебя мобилизация сил увеличивается. Вот это. Или бег с ускорениями тоже. Он жизнь не продлевает, он просто делает человека более решительным в преодолении сложностей каких-то в жизни. Мы говорим сейчас о продлении жизни и о том, чтобы психику себе укрепить, жизнь, судьбу улучшить и нормально существовать. Итак, мы с вами говорим о постах, да? Вот, допустим, у человека засада в личной жизни, он не может близкие отношения строить, у него трудности чувствовать родственникам человека, с родственниками тяжело, тогда пост по понедельникам. Понедельник связан с личной жизнью. Когда человек постится в понедельник, у него настроение потом не портится от близких. Он пост по понедельникам делает, и он от близких потом вообще всю неделю не страдает. Потому что именно понедельник связан с возможностью победить эту ситуацию. Если у человека воля слабая, допустим, он... Пора заканчивать? Рима. 10 минут осталось, я понял. Вот. Рима принесла мне время. Если у человека страдает воля, он не может добиваться своего в жизни, нет силы к победе, тогда пост во вторник. Также пост во вторник, когда у человека обидчивость, гневливость, чувство несправедливости сильное в жизни. Воспалительные процессы от этого. Пост по вторникам. Если у человека бизнес не ладится, у него нет друзей, тяжело разговаривать, речевые расстройства, он чувствует, что не может договориться ни с кем, дружить не может, общаться нормально не может, объяснить не может, логика, логическое мышление страдает, объяснить не может ничего, то, что хочет сказать. Пост по средам. Если у человека трудности в энтузиазме в жизни, не хватает возможности понять, чем в жизни заниматься, куда пойти, если цель жизни страдает, если человек не может наставника себе, веру найти, не может заставить себя работать над собой, тогда пост по четвергам. И от этого тогда настроение не будет портиться, ты будешь чувствовать, что у тебя все получается. Если счастья в жизни нет, не чувствуешь природу, девушки вокруг все некрасивые, или парни не радуют, или жизнь не радует, тогда пост по пятницам, все будет радовать после этого. По пятницам будешь поститься, все будет радовать, птички, одуванчики, все отлично. А если все хреново, если вы как бы посмотрели вот и это, да что мне, всегда поститься что ли? Нет, для таких случаев пост по субботам. Если у человека тяжелая жизнь, просто идет, у него все плохо, тогда пост по субботам. А вот один пост по субботам заменяет все вот сразу, как бы легче становится. Поэтому евреи и в субботу и постятся, аскезы совершают. И если у тебя чувство собственного достоинства страдает, у женщин красоты не хватает, у мужчин не хватает как бы уверенности в себе, тогда пост по воскресеньям. А? Как проводить пост? Ну, вообще 12 часов один психический цилиндр. Все зависит от того, где у тебя там блок. Если, допустим, блок на первом цилиндре, то это интервальное питание. То есть вечером поел, в следующий раз в обед. На водичке с утра попил. Я так живу. У меня блок, потому что на первом цилиндре вот настроение портится. Вот. И я просто не ем, никогда не ем до обеда. Водичку пью, и у меня отлично все. До обеда. А потом я кушаю, как маленький слоненок. У меня аппетит разгорается. Поел, и все, и вечером фрукты только, и все. Вот. Если ты хочешь больше, 2 цилиндра психических прочистить, тогда... Утром поел легкую пищу, легко поел утром, а потом следующим утром на следующий день. Это суточный пост. Если полуторасуточный хочешь, тогда вечером поел и до утра через день. Понятно? Воду пить постоянно, сколько хочешь. Можно с лимоном, с медом, картошечку пожарить. Это уже не пост. Все можно, только если вы хотите побеждать судьбу, то лучше просто воду. Вот. Дальше поехали. Если ты хочешь прямо уже серьезно, а серьезно это означает жир гнать, а жир находится на третьем и на четвертом психическом цилиндре. Если ты, допустим, сутки пропастился, худеть не будешь. Потому что, чтобы худеть, надо полуторасуточный или двухсуточный пост делать. Потому что полуторасуточный пост, он начинает рассасывать подкожный жир. А двухсуточный жир пост, есть еще жир брыжейки. Вот человек как бы внешне нормальный, а он тело большое. Это значит, там в брыжейке много жира. И там тоже плавится. Вот. Ну, то есть, это значит, утром поел, и в следующий раз утром через день. Двухсуточный пост. А самый большой это 2,5 суток. Это вечером поел и утром через день. Когда ты постишься интервальное голодание, интервальное питание, можно каждый день. Если ты постишься 24 часа раз в неделю, если ты постишься полуторасуточный пост, то раз в две недели. Если двухсуточный, раз в три недели. А если 2,5 суток, то раз в месяц. Чаще не надо. Но такой график. Понятно? Экадаши — это совсем другое. Если есть 11 дней восходящей луны, есть 11 дней нисходящей луны. В это время все грехи, которые человек совершил за 2 недели, они выходят наружу. И в это время, если человек постится, не ест, молится, то он бьет по башке грехам. Ну, то есть бьет по башке злым силам. Этот пост предназначен для очищения сознания, не для лечения. Есть еще религиозные посты, они предназначены для приближения к Богу. Когда человек в религиозный праздник постится, он Богом, Бог его лучше видит, он как бы ближе к Богу становится. Это другая тема совсем. Мы говорим сейчас про здоровье и про судьбу. Вот, допустим, плохие отношения в семье, человек по понедельникам постится, и у него все нормально. Это реально так работает. Ладно, мои хорошие, сегодня уже у вас голова дымится у всех. Потому что я вам много чего сказал. Мы завтра продолжим, поговорим про молитву еще, про то, как преодолевать трудности личной жизни там и все прочее. Основные, как бы, я вам моменты сказал, а сейчас мы расходиться еще не будем. Не собирайтесь. Мы сейчас будем желать всем счастья. И так как у вас здесь мусульманская культура, поэтому мы сейчас будем повторять «Я желаю всем счастья» под молитву Альхамдулили. Альхамдулили, знаете, что такое? Это Богу хвала. Все сели прямо, сейчас будем желать повторять «Я желаю всем счастья», побеждать судьбу. И будет звучать Альхамдулили. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, любви, мира, всего самого лучшего в вашей жизни. Очень благодарен вам за то, что вы терпели меня 3 часа, сидели, слушали. Спасибо. Сейчас будут подарки. Спасибо. А потом после лекции можно будет подойти ко мне еще, позадать вопросы, подушить меня, пока я еще тепленький. Вот, у нас есть еще Максим, мой помощник, он врач, и по здоровью все вопросы можно тоже к нему бесплатно консультацию. Он Максим бежит. Вы когда лекция начнется, следующий, можете к нему подходить. Он со мной специально ездит, чтобы вы тоже его помучили вместо меня.
Дорогие
так. Так. Да?
Очень буквально минуточку отступлений. А завтра начало будет лекция в 7 часов, 19:00. Но вы можете подходить уже к 18:30, Олег Геннадьевич будет отвечать на ваши вопросы в зале. И сегодня еще вечером на втором этаже